Разворот.
Ну что же, мы начинаем. Я напомню, все средства связи с нами на сегодняшнее утро 363-3659. Это телефон прямого эфира. +7 985 970 45 45. Это телефон для ваших смс-сообщений. Ну а говорить мы сегодня будем вот о чем. Газета «Известия» пишет о том, что президент Украины Виктор Ющенко и глава МВД Юрий Луценко объявили войну «Лексусом» и мир «Запорожцем». Стоит ли нам перенимать украинский опыт и насколько он плодотворен, мы поговорим. Но сначала подробности. По распоряжению министра, прозванного, кстати, терминатором, за каждого оштрафованного водителя «Лексуса» инспекторам будут доплачивать по $16. За каждого наказанного водителя «Джипа» по 10. Вот почему такая дискриминация. В первые дни после объявления об этих бонусах гаишники оштрафовали 500 000 водителей, изъяли почти 17 тысяч прав. Для сравнения, за весь прошлый год они отобрали всего 5 тысяч водительских удостоверений. На автомобильных интернет-форумах на Украине сейчас большинство разговоров об отлове гаишниками дорогих иномарок. Пишут о подставах, которые инспекторы устраивают на дороге. Например, рассказывают о пешеходе, который полдня старательно ставит ногу на зебру, чтобы рядом стоящий гаишник мог с полным правом остановить пролетающие мимо лимузины. Надо сказать, что борьба с коррупцией на дорогах вот таким образом, с помощью вот этих самых бонусов, сыграла на руку инспекторам ГИБДД. Взятки теперь они не берут, пишет газета «Известия». Если раньше водители вручали инспектору жалкие $2, то теперь президент и глава МВД официально платят им в 5, а то и в 8 раз больше за каждого водителя, пойманного на месте преступления. Желательно, конечно, чтобы машина преступника была при этом подороже. Вот такая вот история.
Интересная информация по поводу того, что раньше водители вручали инспектору жалкие $2. У них получается какие-то расценки, совсем не московские.
Да,
что вот, за $2?
Вот хочется, поэтому,
почти 50 рублей.
Поэтому хочется обсудить такую тему. Надо ли нам заимствовать вот этот самый украинский опыт? И поможет ли это борьбе с нашей родной российской коррупцией? 363-3659, наш телефон, по которому вы можете высказать свои соображения. +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-ок. И особенно интересно было бы услышать тех, кто живет или часто бывает на Украине и может нам рассказать...
Свидетели, очевидцы звоните нам, да?
Да, стало ли лучше или стало ли хуже с введением вот таких вот новых правил, что ли, вот этой вот войны «Лексусом» и мира «Запорожцем». Со стороны так все это выглядит, в общем, довольно благообразно, если на Украине это приносит результат. Мне что-то вот с трудом верится, что на нашей родной почве это приживется.
Ну вот не знаю, единственное, что я не могу сказать по поводу этих правил. Ну, во-первых, я была где-то 2 года назад, там, соответственно, летом, несколько дней провела в Киеве. Правда, опять же, не могу сказать за всю Украину, но в Киеве. Вот первое впечатление, которое у меня сложилось... такое же вот впечатление, как на Западе. То есть там, ну, я специально не стояла на пешеходном переходе и ногу туда не ставила. Угу. Рядом со мной гаишников не было. Но то, что пропускают, действительно, если ты все-таки, да и не только на зебре, если это все-таки пешеход идет, то машину хотя бы притормаживают.
Угу.
Вот это вот действительно чувствовалось. Такого
и такое было
был
еще
на Западе,
до
да.
того, как начали доплачивать инспекторам за каждого нарушителя.
Но здесь вот как получается-то, что, в принципе, вот еще такой момент. Вот, может быть, не всегда удачно, да, но вот угу. сколько постоянно приходит, ну, не постоянно, но время от времени приходит сообщение, что на Украине что-то водят, да? Допустим, они отменили ГАИ. Да, это был неудачный опыт.
Они потом восстановили.
Восстановили. Потому, ну,
и даже увеличили количество.
И даже увеличили.
Да.
Но они пытаются, они что-то делают, да? Тогда вот это ввели. Не получилось, вернули. Сейчас вот это пытаются сделать, да?
Угу. Ты знаешь, что, ну вот мне так кажется, может быть, я скептик, может быть, у наших слушателей другие соображения, но мне кажется, что у нас такая экзотическая, такая необычная почва, среда, да, на которой вот, ну, вот это все не взрастет. У нас, например, сами гаишники, зарплаты там 7-10 тысяч рублей, сами покупают себе «Лексусы» и «Джипы». Понимаешь?
Да.
Вот как так получается? Вот как-то так получается, что зарплаты 10 тысяч рублей,
то есть не нужны им эти, $16 им не нужны,
да,
за
«Лексус». Да, понимаешь,
это
во-первых. Но с другой стороны, там копейка рубль переживет, там $16 можно в пределе, да, там на что-то рассчитывать. Это с одной стороны, со стороны инспекции, со стороны наших водителей. Я уверена, что водитель «Лексуса», да боже мой, $16, но он даст ему 500. Просто так.
Причем
вот.
16 это сколько? 300, да? Сейчас же у нас штрафы там за ремень, по-моему, $500.
Да.
500 рублей,
да.
Извиняюсь.
500 не рублей, а долларов. Вот тогда поедет себе дальше. Я не знаю вообще, как это. Как это возможно у нас в России? Мне кажется, что невозможно. Я не знаю. Так, ни в коем случае не перенимать опыт Украины, они там с ума сошли, государство отдает гражданам взятки. Я в шоке, пишет Антон из Омска. Ну, Антон из Омска, извините, а если это приносит пользу, если на дорогах больше порядка, лучше пусть государство дает взятки.
Если вот как здесь опять же пишет газета, что
а потом,
сегодня в Киеве
взятки?
Практически...
Это может, премии считать?
Премия.
То
есть, все, что ниже 100 долларов, это благодарность.
Да.
Ну вот как пишет газета, да, сегодня в Киеве практически исчез класс водителей, которые ездят по встречке, пересекают двойную осевую и проскакивают на желтый свет. Новая украинская традиция при первом миге зеленого светофора не добавлять газу, а тормозить.
Угу.
И, может быть, если это стоит, если это государство обходится в 16 долларов за каждый Lexus, то, может быть, это оно того стоит?
363-3659 наш телефон. И вот, кстати, Михаил из Москвы отчасти подтверждает. Бываю часто в Киеве, пишет он, в том числе и на машине. Наших гаишников надо разогнать, пишет Михаил, и сделать так, как там. На дорогах там порядка гораздо больше. 363-3659, телефон прямого эфира, и мы слушаем вас. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Леонид, я из Пензы.
Так, а на Украине бывали?
Украинец, езжу домой, какой-то был перерыв, но в прошлом году в июле ездил домой.
Угу.
Был поражен обстановкой на дорогах. Остановился у ГАИ, я стоял однажды, у гаишник, вернее, то остановился, чтобы спросить дорогу. Проехал от Харькова до Черного моря, до Херсона. Вернулся назад, ни одной остановки. Посмотрели и, не нарушаясь, поехал дальше.
Леонид, вы на чем ехали? На Lexus или на Запорожце?
Шевроле Лачетти.
Ну, такой средний класс.
Ну, да. Угу. Там это все такси. Я был поражен, что там это все машины используются такси.
Ну, вот Антон из Омска считает, что таким образом государство дает гаишникам взятки.
Вы ну, я бы... Как вам сказать? Нет, я так не считаю. Я так не считаю. Вы знаете, ядом змеи можно человека убить, а можно и вылечить.
Угу.
Вот такое мое мнение. Еще характерный факт. Как только въехали в Россию, в Белгородскую область, у меня два прапорщика сразу, как говорится, ошкурили на 300 рублей. Устроили кооператив с затяжным подъемом, пошлой полосой с разрывом. Вот, и перечадящим КАМАЗом, который потом развернулся, ушел назад опять зарабатывать деньги. Вот такая.
Леонид, скажите, все-таки. Пожалуйста, ну как вы считаете, я думаю, что стоит перенимать опыт Украины, а заработает ли он у нас в России? Ну что такое, инспектор доплачивает по 16 долларов за каждого наказанного водителя джипа, а водитель джипа ему за то, что его не наказывали, заплатит 100. Вот, собственно,
и... Вы знаете, да, в этом любая палка о двух концах. Мое отношение к этому сложно, однозначно ответить не могу.
А что там с украинцами происходит? Они такие дисциплинированные или они вообще какие-то другие люди? А им не приходит в голову просто перекупить инспектора? Дать ему не 16 долларов, а 30?
Вы знаете,
17, 18, 20.
Наши хлопцы, я могу сказать, наши ребята не дураки хапнуть взятку. Так было всегда. Но вот в этом году я вам рассказываю то, что было. Это реальный факт. Ни одной остановки... Еду с русскими номерами, никаких вопросов. В России едешь из области в область, переезжаешь, тебя остановят.
А что ж там с гаишниками-то украинскими? Они боятся брать взятки? Или что?
Вы скажите, то есть вы, например, там даже там скорость не превышали никак? То есть вот...
Ющенко их все-таки, я считаю, здорово напугал.
Угу,
здорово
угу.
Напугал. Вот этим сокращением ГАИ он их здорово привел в чувство. Шоковая терапия.
Угу. Спасибо, Леонид, за ваш звонок. 363-3659, телефон прямого эфира. Любопытно услышать ваше мнение, если вы бывали на Украине, особенно в последнее время, ваши впечатления об украинских дорогах. И как считаете вы, стоит ли нам перенимать этот опыт и заработает ли он у нас? Вот, например, Валерий из Бессоновки считает, что не надо трогать наши ГАИ. Любая реформа этого ведомства приводит к ухудшению положения рядовых граждан. Единственный выход – отправить их всех на Марс, пусть там рулят. Да, ну вот такое предложение. 363-3659, и мы слушаем вас. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Как вас зовут?
Меня зовут Василий Васильевич.
Василий Васильевич, вы откуда нам звоните? И бывали ли на Украине?
Я из Москвы вам звоню. И буквально 4 месяца назад, я был там месяц, в городе Одессе.
Так, и как там?
И вы знаете, по сравнению с Москвой, это небо и земля.
Так, а в каком отношении?
В отношении. Водители очень... хорошо ведут себя на дороге. Чтобы так пропустить на зебре, это обязательно как бы. понимаете? И нет такого, как здесь, в Москве, допустим, переходишь дорогу, тебе обязательно кто-то должен проехать перед тобой.
А в отношении водителей к водителям, то есть там не подрезают? Там,
нет, 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 совершенно другое. Я говорю, что я даже удивился.
Василий Васильевич, ну как вы считаете, вот этот украинский опыт, он заработает у нас, если наши власти, допустим, захотят его применить? Вот мне кажется, что не поможет нам.
У нас нет.
А что, как вы считаете, заставляет украинских водителей и инспекторов ГАИ быть таким дисциплинированными?
Ну, наверное, они более любят порядок, чем у нас.
Вы думаете?
Да, я уверен.
То есть это просто именно в каких-то человеческих качествах, а не отнюдь не в реформах ГАИ.
Вообще удивительная история. Удивительная история. Спасибо, Василий Васильевич. То есть получается, что украинцы, они вот настолько честные, настолько дисциплинированы, настолько любят порядок, это что-то уже даже... Это Германия какая-то, это Орден какой-то получается.
Да нет, у них, насколько я понимаю, в Германии все-таки штрафы, наверное, побольше, чем 16, сколько там, 5? Я уже забыла, 16 долларов.
Это как вот игра в ассоциации, да, там нация, у которой любовь к порядку в крови. Это явно не украинцы, понимаешь? Тем более, мне кажется, что мы в последние годы вот так настолько разошлись, мы стали настолько друг от друга отличаться, они уже настолько европеизировались, в отличие от нас, диких, необузданных.
Ну, не
на
знаю,
российских
не знаю.
Дорогах.
Нет, вот... получается, пока, да, получается, из того, что вот рассказывают слушатели,
это
что
правда.
Там лучше. Да,
да,
то есть,
это правда.
Один факт. То есть, с одной стороны, получается, что там лучше. Пока, да, никто не сказал, что там хуже, никто не позвонил.
Кто-нибудь позвонит. Может быть, употребление
да, может быть,
украинского
пока,
ГАИ.
Да. Но, с другой стороны, ну, все-таки как-то ну, вот непонятно. $2, да, то есть, раньше давали, оказывается, взятку, а теперь вот там 16.
То есть, я не понимаю.
Деньги вот... такие какие-то смешные
да,
все-таки.
То есть, что там, больше $2 никто взятку не давал? Что... Слушай, а может быть, это, знаешь, исконная такая хохлядская жадность? Вот дам $2, а больше не-не.
И вот теперь такая действительно серьезная реформа.
А 16, чтобы дать? Да ни за что. Лучше не буду нарушать. Вот мне кажется, что это не дисциплинированность, это хохлядская жадность.
Хотя, может быть, интересный вывод. А может быть, кстати, нам кто-нибудь позвонит, у кого есть опыт, так сказать, кто давал взятку?
И у кого даже взяли?
Там, на Украине.
Ну, посмотрим, послушаем. 363-3659, звонков много. Будут, наверное, разные впечатления. Алло, доброе утро. Алло.
Утро доброе.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Александр, Екатеринбург.
Да, Александр, какое отношение вы к Украине имеете и к украинским дорогам?
У меня там родственники, и я регулярно, ну, раз минимум, два раза в год я там на своем автомобиле из Екатеринбурга путешествую.
Ну и ваши впечатления, есть. Что там, как
ну,
там?
На самом деле, так как вот люди говорят, так и есть.
Господи.
К русским не цепляются, штраф средний, там, 10 гривен, это 60 рублей на наши деньги.
А это штраф, средний штраф, это за что, например?
Ну, например, превышение скорости, то есть это то, что есть, это от чего никто не может, так сказать, скрыться и спрятаться. Но качество работы у них совершенно другое. Мало того, что дороги там, честно говоря, европейские, с разметкой, с корректными знаками, вот, это как бы факт. И работают они все равно по-другому, как бы меньше у них засад сидят, конечно, так же, но в принципе...
Александр,
надо,
ну вот, пожалуйста, вот. Ради бога, объясните такое. Вот здесь просто
может,
страшно становится.
Больше?
Это какая-то мистика. То есть получается, что с одной стороны никто гаишникам взятки не дает, а с другой стороны они их не вымогают и не берут. Что
нет.
заставляет и ту, и другую сторону быть настолько вот корректными?
А на самом деле у них произошло то, что не произошло у нас. То есть на самом деле то, что вот плохой опыт, который у них был с разгоном, он послужил с разгоном ГИБДД ихнего, там, ДАИ. Державная.
То есть стало страшно и тем, и другим?
Это как бы у них началось все сначала, да? Приняли всех людей там по-новому, объяснили, как нужно работать. У них есть страх, что их опять разгонят. У людей есть страх, что они как бы не знают, к чему и как будут цепляться, и как будут кого страховать. И все относятся как бы корректно друг к другу.
То есть не набрали свежих, неискушенных людей, как вот тут пишет
да
наш
почему?
Слушатель.
Наверняка,
если гаишник почувствовал вкус денег, его уже не перевоспитать, пишет Андрей.
Правильно.
Они выгнали тех, которые почувствовали вкус денег, как тигры-людоеды, и набрали тех, которые еще не почувствовали, не знают, что это
не
такое.
Попили кровушки.
Нет, как бы люди наверняка там половина, по крайней мере, сотрудников тех же, но я так думаю, что на момент приема их по новой им объяснили правила игры, скажем так. Тут все равно уже контроль другой. А так, в принципе, насколько я вижу по местным ребятам, потому что там как бы иномарок даже побольше, чем у нас, да, Все, в принципе, гоняют безбожно. В городах, да, все корректно. А на трассе, по сравнению с тем, что вот у нас этим летом уже за двойную сплошную очень жестко всех наказывали. Те, кто ездил на юг, не дадут соврать, сколько прав кого позабирали. Вот, то там, скажем так, вне городов на разметку, грубо говоря, внимание местные украинцы не обращают. Mm-hmm. А превышение скорости, это да, за что как бы украинские инспектора наказывают жестко всех. И
не, ну там жестко, вы же говорите, что вот 10 гривен, это там 60 рублей, это же...
Это для городов, для украинских как бы копейки, а для сел это нормальные деньги. Ну 10, в плохом варианте 20 гривен, 120 рублей на самом деле не серьезно.
Александр, ну как вы считаете, нам стоит перенимать этот опыт и устраивать то же самое у себя, или нам это абсолютно, не поможет?
Абсолютно согласен. Тоже всех чертям разгонять и брать по новой, корректно. То, что сейчас ужесточили штраф, это как бы, я считаю, что плюс. Потому что я этим летом ехал, конечно, по-дурацки, четко по разметке, без встречек, без ничего. Не скажу, что я ехал дольше. Где-то там, может быть, я за фурами стоял, за чадящими, как обычно, за арбузовозами нашими. Но,
Александр, ну а как вы считаете?
Безопасность.
Ну, хорошо, ведут у нас вот эти вот доплаты, да, там будут доплачивать по $16 за наказанного водителя джипа. Ну, а что мешает этому водителю джипа дать в два раза больше гаишнику?
Вот на сегодняшний день 100% будет именно так. В два или даже, может быть, с нашими гаишниками.
В 10?
Да, ну в 3 точно. Угу. Тут надо сначала начинать. Нельзя вот так вот брать сейчас верхнюю шапку айсберга. Нужно сначала все вырезать, вырубать, все складывать по кирпичику по новой, а потом уже делать там для инспекторов какие-то бонусы. Это уже там государство вправе.
Угу. Спасибо, Александр. Это, знаешь, так мне напоминает, часто печатают объявления в газетах о нами на работу. Там требуется повар. Нет, не повар, официант. Бармен без опыта работы. Или там продавец. Без опыта работы. Теперь, я думаю, знаешь, там требуется инспектор ГАИ. Без опыта работы. У нас сама власть даст нам пример, фальсифицируя выборы, так пишет Юрий Самары. Ну что-то вы как-то... Жаль, у нас не сделают, как на Украине, иначе придется жить честно всем, а власти тоже, пишет Иван из Екатеринбурга. На Украине не была, часто бываю в Белоруссии, там на дорогах порядок идеальный, вежливые милиционеры и дисциплинированные водители. Всегда удивляюсь, почему мы так не можем.
Но мы с тобой
пишет
были.
Светлана. Но вот почему в Белоруссии там такой
там
порядок?
Понятно.
Это
там,
мы понимаем.
Да, там и не только на дорогах,
почему?
И на тротуарах тоже
на
большой
Украине
порядок.
Не очень понятно. По поводу войны Лексусом, пишет Михаил из Перми. Это прекрасная идея. Если бы при этом штрафовали, невзирая на лица и чины, было бы совсем замечательно. А то у нас слуги народа имеют привычку рассекать, как хотят. А по поводу мира запорожцам большой вопрос. Вежливость к пешеходам не определяется маркой авто. Вот это совершенно верно. Но что касается...
Ну, кстати, по поводу неравноправия. Тоже газета пишет, что главным автопреступлением на Украине признана езда в нетрезвом виде, хотя ее практиковал даже президент Ющенко, выпив с ветеранами рюмку на 9 мая. Он любитель быстрой езды, сел за руль и не был наказан, в общем, никем.
А наш не пристегивался. И тоже никем не был наказан.
Тоже никто его не наказывает.
Но по сравнению с рюмкой водки, мне кажется, все-таки непристегнутый ремень – это существенно меньшее прегрешение. Тем не менее, закон суров, но это закон. 363-3659, наш телефон, +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-ок. Что вы думаете по поводу вот этого нововведения на Украине, которое кто-то называет взятками гаишникам, а кто-то называет единственным способом навести порядок на дорогах? Об этом мы продолжим говорить через несколько минут после столичной афиши с Ксенией Басилашвили и выпуска кратких новостей.
Разворот.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Кто куда?
Меня зовут Ксения Басилашвили. Сольемся с массами в любви к искусству. Для начала к самому доступному. Обратимся лицом к кино. Человек, способный спасти мир. Тебя и меня ждет встречи везде. Трудно найти в Москве кинотеатр, где бы не показывали Сильвестра Сталлоне в роли Рэмбо. Знатоки кинопроцесса утверждают, расслабиться на этом просмотре невозможно. То мастерство трюкаческой работы, то философская идея о мире или даже тонкий укол современной американской политики. Итак, для начала Рэмбо 4 широчайшим прокатом.
Чтобы кинококтейль не слишком горчил, добавим в него сентиментальную новинку – фильм «Искупление» с Кирой Найтли в главной роли и картину «Поезд на Дарджилинг». Отчаянные путешественники. Трое братьев со странностями ищут в Индии своего отца, перевоплотившегося после смерти в белого леопарда. Ну, вы понимаете, молодые люди верят в сказки. Найдут ли занесенное в Красную книгу животное и распознают ли в нем родного папу? Интрига этой приключенческой комедии. «Звездную троицу» сыграли Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Джексон Шварцман. Другая крепкая семья – режиссеры братья Коэны, прибавит в наш напиток нужной пряности. Их новая картина с названием в жанре ультимативного заявления «Старикам тут не место». Главный герой – убийца, абсолютно хладнокровный. Такого назови хоть Рэмбо, не перевоспитается.
Аборигены почему-то съели кука, за что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука.
А нам тоже, потому как поступило предложение продолжить супервикторину, теперь по юмористическим песням Высоцкого. Проверь свои знания у главного. Зайди на наш сайт echo.msk.ru и ответь на вопросы викторины.
Переживаю, что съели кука.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Шесть часов 30 минут в столице. На эхе краткие новости. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. В Боливии совершил аварийную посадку в открытом поле Boeing 727, на борту которого находилось 159 человек. Как сообщает Тартас, самолет боливийской авиакомпании не сумел приземлиться в пункте назначения из-за плохой погоды. Диспетчер направил лайнер в ближайший альтернативный аэропорт. Но когда до него оставалось немногим более 3 километра, у Боинга закончилось горючее, и экипаж решил посадить самолет в экстренном режиме. Никто из пассажиров серьезно не пострадал. Один из пилотов госпитализирован со сломанной ключицей. Лайнер получил существенные повреждения. Михаил Ходорковский смягчил голодовку, которую начал во вторник в поддержку своего бывшего адвоката Василия Алексаняна. В пятницу Ходорковский все-таки начал пить воду. Послабление вызвано небольшим улучшением условий содержания Алексаняна. Однако прекращать свою акцию протеста бывший глава ЮКОСа не собирается. Он намерен добиться проведения в отношении Алексаняна независимой медицинской экспертизы. Напомню, у бывшего юриста ЮКОСа обнаружено тяжелейшее заболевание, в тюрьме он практически ослеп. Адвокаты просят приостановить судебный процесс и перевести Алексаняна в специализированное медицинское учреждение. Сам Алексанян заявил, что ему отказывают в предоставлении медицинской помощи, пока он не даст показания против Ходорковского и Лебедева. В Санкт-Петербурге сегодня пройдет пикет в защиту офицеров Сергея Аракчеева и Евгения Худякова, осужденных за убийство мирных жителей Чечни. Акцию организуют местные нацбулы, которые считают приговор несправедливым. Пикетчики хотели собраться перед управлением внутренних войск МВД по северо-западу, однако городские власти им отказали. Тем не менее, пикетчики все равно намерены в 3 часа дня прийти к зданию МВД, так как Худяков и Аракчеев служили во внутренних войсках. Часть поездов и электричек с Курского вокзала Москвы сегодня переведут на Казанский и Ярославский. Это связано с ремонтом на одном из путепроводов в районе платформы Чухленко, которая находится на линии Москва-Нижний Новгород. Таким образом, на Горьковском, Ярославском и Казанском направлениях дороги сегодня ожидаются изменения в расписании. О них будут сообщать машинисты по громкой связи в вагонах. Вывешены также объявления на вокзалах и станциях. Известный французский писатель и журналист Фредерик Бекбедер был схвачен полицейскими, когда с приятелем нюхал кокаин на капоте собственного автомобиля. Любители порошка пытались бежать, но вскоре были задержаны. При обыске у писателя нашли еще 2 пакетика с кокаином. Фредерик Бекбедер – автор таких книг, как «Воспоминания необразумившегося молодого человека», «Каникулы в коме» и «Рассказики под экстази». Его роман о рекламном бизнесе «99 франков» возглавлял списки международных бестселлеров несколько лет назад. О погоде в Москве: около 0 сейчас в столице, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 80%. Днем нам также обещают синоптики от плюс 1 до минус 1 градуса, ближе к вечеру снег и дождь со снегом, ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду.
Слушайте на эхе. Прежде всего...
Тема субботней программы «Детская площадка» – детские издательские программы Центра «Нарния». И у нас в гостях писатель, автор книги «Ночная мышь» или «Первый полет» Мария Кондратова и директор Алексей Маркевич. «Детская площадка» в субботу после 9 утра. А также... Тема субботней программы «Не так. Мифы русского 18 века». И в гостях у Сергея Бунтмана историк Александр Каменский. Программа «Не так» в субботу после 13 часов.
И еще.
Президентские выборы на «Эхе» продолжаются. Михаил Самуэльевич Паниковский против Ивана Дурака. Кто победит в этой схватке? Два кандидата на одно место. Независимый наблюдатель, поэт и драматург Вадим Жук. И все это в программе «Супервласть» в субботу после 18 часов.
И это тоже.
В субботу после 20 часов слушайте программу «Кейс» с Матвеем Гонопольским. Приглашенный эксперт, журналист Виталий Демарский.
Обрати внимание.
Тема воскресного родительского собрания «Дети и деньги». Вызываются директор Центра социологии и образования РАО, доктор психологических наук, академик РАО Владимир Сопкин, обозреватель газеты «Известия» Лариса Калиома и директор Московской гимназии номер 45 Михаил Шнейдер. Родительское собрание. Явка обязательно в воскресенье после 11 утра.
«Эхо Москвы». Не пропустишь.
Разворот.
6:35 в столице, и мы продолжаем. Я напомню, что обсуждаем мы новую инициативу президента Украины Виктора Ющенко и главы МВД Юрия Луценко, которые, как пишет сегодня газета «Известия», объявили войну «Лексусам» и «Мир запорожцам». За каждого оштрафованного водителя «Лексуса» инспекторам доплачивают по $16, за каждого наказанного водителя «Джипа» по 10. После таких бонусов резко возросло количество оштрафованных, ну еще бы, и изъято почти 17 тысяч прав. А за весь прошлый год гаишники отобрали у украинских граждан всего 5000 водительских удостоверений.
Кстати, вот интересный момент. Мы так немножко, мне кажется, я, по крайней мере, упустила это. Мы сейчас говорили много о том, что, вот, может быть, они честные, да, потому что вот они не берут взяток, да. Но вот посмотри, вот только что тут читала интересную информацию, да. Значит, объявили все-таки некую доплату, да. Ну, пусть 16, 10, 2, неважно сколько, да. И
работы сразу стали лучше.
И сколько, получается, откуда? Откуда появилось, что изъяли 17 тысяч? Откуда взяли 17 изъятых тысяч прав? Почему за прошлый год всего было 5 тысяч? Почему в этом году они превратились в 17 тысяч? То есть, ну, то есть, я имею в виду, понятно, почему.
Ну, во-первых, смотрели сквозь пальцы. Во-вторых, смотрели сквозь пальцы, но уже не безвозмездно.
Да, то есть, где вот оставшись, где были 12 тысяч водительских прав в прошлом году?
Где-где? Может быть, они не ездили
где?
Аккуратнее?
То есть, вдруг они ездили в прошлом году аккуратнее, а сейчас вот они стали. То есть, получается, значит, как-то этот вопрос решался? Ведь
ну, да.
Это не резкое увеличение,
вообще,
да?
Вообще ужесточилось наказание за нарушение прав. Та же самая газета «Известия» пишет и о том, что на Украине введена система штрафных баллов, согласно которой, проехавшись от Киева до Одессы, например, можно лишиться прав. Для этого достаточно набрать 30 штрафных баллов. Непристегнутый ремень – 2 балла, забрызганный номер и остановка не по правилам – 7 баллов, превышение скорости на 20 километров – 5 баллов, на 50 километров – 10 баллов. Неправильный переезд железной дороги – тоже 10 баллов. Вот, может быть, еще и с ужесточением вот этих самых штрафных баллов.
Получается, да, штрафы, значит, штрафные баллы ввели, да, ну или ужесточили, получается, стали дооплачивать гаишникам, а количество нарушителей увеличилось вдруг. Значит, получается, их действительно и раньше было много, ну, да, если логично так рассчитывать, значит, их тоже раньше было много, но... Просто, значит, раньше как-то это мимо кассы шло.
Ну, в общем, короче говоря, все звонки, которые поступали нам в первой половине часа, и вот эта информация, все подтверждает то, что меры эти работают. Меры эти работают. Хотя, казалось бы, вот на мой взгляд, меры очень странные. Такие смахивающие, скорее, на какие-то популистские заявления. За каждого оштрафованного водителя по $16. Ну, что такое? Ну, что такое? Ну, что такое $16? Я вот не знаю, сколько нужно доплачивать нашим инспекторам для того, чтобы они отказались от взяток и начали работать честно.
Ну, или разогнать их всех.
Кстати говоря, сколько нужно доплачивать нашим инспекторам? Вот, например, пишет наш слушатель из Самары Анатолий по поводу техосмотра. Вот по его данным, взятка 2100 рублей за любую машину при техосмотре. И далее наверх по вертикали. Это бизнес, пишет Анатолий. Вы упорно не слышите, что говорят о других реформах, хотите убедить, что это популистское заявление главное, пишет Владимир. Владимир, вы понимаете, в чем дело? Это не просто популистское заявление, оно работает. Несмотря ни на что, вопреки всем законам физики и логики, оно работает на Украине. Вот я уверена, что у нас бы оно не работало, а там оно работает. Хочется понять, почему. 363-3659, и мы слушаем ваше мнение. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте,
доброе
утро. Как вас зовут?
Меня зовут Сергей, я из Москвы.
Так, Сергей.
Знаете, многие годы, больше 40 лет, я езжу в Киев, в Украину, вообще в разные города. Так случилось в жизни. И хочу вам эту тему, я, знаете, может быть, немножко другим углом показать. Вы знаете, интересный факт такой был. Я когда ездил в Украину на машине, это еще было 30 лет тому назад, на «Жигулях», группой товарищей, там, со всякими приключениями. И представьте себе, мы приезжаем в условную границу между Россией и Украиной. В субботу. Так. Когда, знаете, никто вообще не работает. И народ работает в поле до 9 часов вечера, да? Вот с одной стороны посмотрите на эту тему. То есть дисциплина в Украине была всегда значительно лучше.
Понятно. То есть мы говорим про ситуацию на дорогах, а тут надо вот так вот в комплексе всю эту историю
рассматривать. То есть они более дисциплинированные люди вообще во всем, в том числе и на дорогах.
Спасибо, спасибо, да. Сергей, вам большое за ваш звонок. Ну вот пишет нам Александр из Ярославля, что у нас поборы будут до тех пор, пока будет низкая зарплата у гаишника и отсутствие жесткого наказания для тех инспекторов, кто берет взятки. А сейчас, наоборот, государство делает все, чтобы провоцировать поборы. Вот, кстати, наш звукорежиссер Николай Котов в перерыве на рекламу напомнил нам. Вот мы сейчас с Мариной Максимовой не помним этих времен, а Николай Котов помнит. И он напомнил нам, что зарплата мясника в советское время была 90 рублей. И никого это не смущало, потому что все остальное он зарабатывал, продавая налево ту продукцию, к которой он имел непосредственное отношение.
И платили специально 90 рублей, а не больше, потому что знали, что все
что
равно
он обеспечит
равно
и себя, и семью, да. И все у него будет замечательно. Вот, может быть, с нашей госавтоинспекцией повторяется эта ситуация с советскими мясниками, не знаю.
Ну, вот, кстати, единственное, что мы пока не узнали, например, какова зарплата гаишников на Украине. То есть, если, получается, мы говорим, что у нас, у наших отечественных гаишников низкая зарплата, поэтому они берут взятки.
Ну, смотри, пропорционально как штрафам, средний штраф
да,
60
штраф
рублей.
У них там это, да, как-то очень...
Хотя и у нас штрафы повысились относительно недавно. 363-3659. И мы слушаем вас. Доброе утро, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро. Как вас зовут?
Георгий из Москвы.
Да, Георгий, вы бывали на Украине?
Нет, на Украине я не был, но я хочу параллель провести, если вам интересно.
Да, конечно,
с
давайте.
С Грузией.
Так, а в
это
Грузии
проблема,
бывали?
Это, да, бывал. Эта проблема там уже давно решена. 2 года там назад уже, так сказать, они решили. Значит так, там, в общем-то, начали проводить реформу комплексно. Несколько по-иному, чем на Украине. Повысили зарплату раз, наверное, в 30. Я не знаю сейчас столько, какая у них зарплата, но очень высокая. Поменяли машины всем. Установили везде вот эти видеоглазки. Все были, все просматриваются полностью. Вот, что у них еще там.
А вот вы говорите, что повысили зарплату гаишникам раз в 30. И в итоге у них сейчас получается как? Они одни из самых, не знаю, самые богатые слои общества?
Нет, почему же. Там ведь реформа по всем направлениям проводится, и зарплаты повышаются. Хоть здесь говорят, что самое там, в общем, все так плохо. Но подвижки такие, в общем-то, ну, в общем, я не знаю, когда туда приезжаешь, уже совершенно другое государство.
Георгий.
Абсолютно. И по всем, и только вот так вот сказать, что вот ГАИ, только в ГАИ нужно реформу проводить, там по всем направлениям проводится реформа. Поменяли всех автоинспекторов, там все молодежь состоит, ну, самые грамотные, внешне очень привлекательные, там одеты очень хорошо,
важно, да.
Красиво.
Угу.
Вот. И вот я почему это все говорю,
так.
Вот я приезжал за два уже за это время, и знаете, с московскими номерами машина, вот езжу я уже там в прошлом году, на месяц там я туда приезжал. В общем, никто даже ни разу меня не остановил, никто не спросил, Тем более вот такие отношения с Россией, да, вот вроде российская московская машина. Представляете, никто ни разу, вот когда я рассказываю, никто не верит.
Угу. Георгий, вот, а как вы считаете, знаете, что нам-то делать? До, до какого предела нужно делать? Повысить? Думаете, Георгий, подождите секунду. До какого размера нужно повысить зарплату нашим гаишникам, вот, чтобы они перестали брать взятки?
Вы слушайте, я это подчеркнул по поводу того, что там всех поменяли. И поменяли не только гаишников, поменяли там, разогнали университет, разогнали там этих пожилых педагогов, разогнали там пожилых этих врачей. Вот по всем направлениям идет реформа. И вот всего
так, а куда причина, они старых дели? Вот это что такое? Старых-то куда они? В лагеря всех
собрали? Пожилых, старых. Ну что значит пожилых? Ну, в конце концов, чего-то надо начинать, правильно? Вот и всех этих, так сказать, по 80-летних, так сказать, попросили с работы.
Не, ну там что, вот, раньше вот, были инспекторы 80-летние, что ли? Ну, это
вы думаете, не знают здесь, как это сделать, не знают, как это... Но итог будет такой же, как было у Саакашвили, понимаете? Если сейчас вот начинать вот реформу во всем направлении, то же самое в России будет. Поэтому это не делается. А как они сделают, это я не знаю.
Угу. Спасибо. Я не знаю, як, но не так. Это тоже такой украинский анекдот. Понимаешь? Ну, все предлагают стареньких не отмывать, а сразу новеньких нарожать и запустить их туда с палочками на дорогу. Я вот не знаю, мне кажется, что если в обществе такие настроения, вот, например, что далеко ходить? Если бы, знаешь, журналист меняет профессию, если бы я решила сменить профессию и стать инспектором ГИБДД, я прекрасно понимаю, что при зарплате 10 тысяч рублей мой единственный способ обеспечить себя и свою семью – это как-то крутиться.
Да, и особенно уже, если и ты, уже... допустим, ты единственный кормилец в семье,
да,
допустим,
и уже,
да?
Идя в эту профессию, я уже морально к этому готова. А как иначе? А иначе никак нельзя. Или я не пойду на дорогу. А уж если я выхожу на дорогу, то я уже морально готова к тому, что я должна крутиться.
А потом самое главное, что, не знаю, допустим, ну 30 тысяч будет зарплата, ну 40. Мне кажется, что получая зарплату в 10 тысяч и выходя на дорогу, они получают больше, чем 30 и 40 тысяч.
Ну вот наш слушатель пишет, он тут все почитал. Остановлю 10-20 машин в день и получу 160-320 долларов в день от государства. Это очень неплохо. А, ну это вот он как раз посчитал украинскую доплату. Mm-hmm. Да, кстати, даже неплохо.
А у нас получается еще лучше? У нас получается с нашими-то взятками еще лучше получается?
Я просто боюсь, что наши нарушители, они вот будут, знаешь, устраивать своего рода аукцион. Кто больше, и все равно перешибут государственные дотации.
Ну, кстати, вот интересно, здесь же даже, опять же, вот, например, здесь ведь именно доплачивают, да, вот интересно, за Lexus и джип. Ну, вот там не будем говорить, что некоторые джипы дороже, чем Lexus. Почему тогда джип дешевле? По 10 долларов идет.
Повезло.
Почему, да, почему джип дешевле, чем Lexus? Да, ну, по 5. Но дело в том, что ведь такое ощущение, что нарушают правила дорожного движения только Lexus и джип. Но ведь это далеко не всегда так.
Сколько мне кажется, Lexus и когда... джипы в основном откупаются.
Они, ну,
а запорожцы,
да.
Они,
ну, а почему
поскольку откупаться,
ну,
не хотят,
раз,
то и не нарушают.
Сколько раз был я, просто стою на дороге, зажигается зеленый свет
палочкой
для пешеходов. Палочкой
подрабатываешь?
Да, подрабатываю. Стою, да, нет, ножкой зачем? Вот ножкой ногу ставлю на зебру, подрабатываю. Ставлю, да, действительно, ставлю ногу на зебру, начинаю подрабатывать. Мимо меня просто на дикой скорости проносится девятка с затонированными стеклами. Вот, пожалуйста, не Lexus, и уж тем более не джип, и даже просто человек, вот он проехал мимо, он даже не думал, не то что остановиться, а даже притормозить.
Ну, извини меня, девятка – это диагноз, это знают даже дети. 363-3659, мы слушаем ваше мнение по поводу происходящего на Украине, как быть нам здесь, на наших российских дорогах. Алло.
Алло.
Ой, только, пожалуйста, радиоприемник выключайте.
Опа, здравствуйте.
Как
доброе
вас
утро.
Зовут?
Здравствуйте.
Да-да-да.
Я вот хочу рассказать по поводу Украины.
А как вас зовут?
Рустам, Казань.
Да, Рустам, пожалуйста. А вы там бывали? Вы знаете, что там происходит?
Да, я там был не раз. Вот именно был последний раз был в 2004 году. Вот там не ГАИ, там у них ДАИ.
Так.
Называется.
Угу.
Или они там называют ДАИ.
Так.
Да,
вот
да.
Меня я
дают
вот...
много анекдотов, по-моему, на эту тему.
Ну, не знаю, там про анекдоты. Вот пока я туда ехал, вот туда, когда едешь, они останавливают. На обратном пути нет, потому что у тебя уже денег нету. А вот едешь туда, да, вот они останавливают. Остановился, ладно, хорошо. Вот что такое.
Но это когда вы были-то? В 2004 году?
Да, в 2004 году.
Но вы были еще в дореформенной,
еще
да, дореформенной Украине. В 2005 году президент Ющенко разогнал ГАИ, коррупционеров распугал и набрал исключительно честных, порядочных и замечательных сотрудников. 363-3659, и мы слушаем вас. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ой, выключайте приемник, невозможно так говорить.
Это вас беспокоит Юрий Иванович.
Да, Юрий Иванович.
Ну, я вот что предлагаю.
Так.
Значит, я уже, у меня вот 35 лет, я Саша у меня за рулем.
Uh-huh.
Я уже видел всякие реформы в ГАИ и в советское время, и сейчас в капиталистическое время. Значит, первое, что надо сделать. Первое, надо, правильно говорили, и Саакашвили правильно сделал, что надо всех сначала убрать.
А вы думаете, что новые, те, которые придут, они будут другие?
Послушайте.
Так.
Значит, никто не знает, какая численность у нас сейчас работает в ГАИ. Ее надо на порядок сократить.
Угу.
На порядок сократить. Эти деньги поставить в соответствующее виде наблюдения на трассах. За то, что мы им платим, в карман кладут, они кладут. Значит, на эти деньги как раз из бюджета, который выделяют, значит, поставить видеонаблюдение. Это первое.
Так.
Это первое и все. И соответственно, этим людям поднять зарплату так, значит, потому что их будет на порядок меньше, и никто и брать не будет, и будет все в порядке на дорогах. И еще один вариант. Ни в коем случае оформление аварий ГАИ не давать. Надо оформление аварий, вот сделали это, как его называется, осады или как. Значит, должны заниматься те люди, которые выплачивают, соответственно, ну, аварийная обстановка.
Да, Юрий Иванович, все это хорошо, все это замечательно. Но что, собственно говоря, остановит новых вот этих сотрудников от злоупотребления? Он отойдет куда-нибудь, где камера, видеокамера не снимает. Зайдет за кустик, остановит, получит свою жду.
Там же их меньше будет,
да.
Если...
Нет, ну, когда стоят видеонаблюдения, стоят видеокамеры, соответственно, это не очень, это недорогое удовольствие.
Нет, ну
это
понятно, что ну можно в Москве там все улицы оборудовать видеокамерами. Но, Юрий Иванович, ну по всей Руси великой, на каждом, через каждый метр не установишь видеокамеры. Вот он там стоит за пригорком и будет продолжать.
Я с вами согласен, вы понимаете, как они работают. Они как работают. Он не нужен вот здесь на трассе, где скоростная трасса, допустим, вот я еду по Рижскому шоссе, скоростная трасса. Зачем он стоит здесь в лесу? Кто его? Нельзя ни в коем случае не останавливать. Они здесь не нужны. Аварии практически здесь нет.
Ну, это вы так считаете. А вы попробуйте не остановитесь. А потом дороже себе
будет. Потому что их не будет. Понимаете, их не будет.
Ну, а почему они не будут-то? Жить-то хочется им. Кушать хочется. Семьи кормить хочется. Спасибо, Юрий Иванович. Нет, ну вот вы не убедили. Я до сих пор не могу понять, почему на Украине эта система работает. Вот не могу я этого понять. И уверена, что у нас работать это не будет. Вот Владимир считает, что как работает, нельзя судить по одному сообщению. Тут уже не одно сообщение. Тут вот все звонки, которые нам поступили сегодня утром, все подтверждают, что на Украине эта система работает. Даже тот человек, который был там в 2004 году и рассказывал, как было страшно, ужасно, как, значит, его на каждом шагу обдирали. А это было в 2004 году.
Да.
А сейчас просто небо и земля. Зарплата у всех должна быть социально равной, пишет Сергей. Не знаю, откуда, мечтатель вы, Сергей. Расстреливать надо больше, пишет Вова из Пензы. Вова, становитесь к стенке. Вы первый за такие сообщения. 363-3659. И у нас еще есть время, чтобы послушать несколько телефонных звонков. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Судя по шуму, вы нам, по-моему, как раз с дороги звоните.
Да, да, с дороги звоню.
Как вас зовут? И куда вы едете?
Я еду в набережную Челны, в Москву.
Угу.
Зовут Александр меня.
Да, Александр. Ваши соображения?
Ну, у меня соображения какие. Вот даже при въезде в Москву, да, посмотреть на наши ГАИ, какие у них животы, сколько они берут денег, да? Ну, просто вот на Украине, я так понимаю, легализовали вот эти все взятки.
То есть как легализовали?
Ну, в прямом смысле, то есть вот им платят деньги, да?
Ну, им руководство платит. Это не, почему взятки-то? Взятки, да, это не взятки, это премия. Им платят премию за хорошую работу. За каждого пойманного нарушителя получи премию. Поймал, получи премию.
Правильно. Вот я и говорю, что как раз легализовали они. То есть не стали сейчас им давать взятки на дороге водителя.
А вот почему водители-то им не стали давать взятки на дороге? Вот что мне непонятно.
Ну, как бы вот для них, да, вот, если бы у наших вот поставили такие вот, как бы, видеонаблюдения в каждую машину, да?
Ну, и сотрудника собственной безопасности за плечом. Архангела за каждым плечом. Тогда бы, конечно, да. Нет, но это так все из разряда фантастики. Тем не менее, все равно не понимаю я вот эту фантастическую ситуацию на Украине. Я понимаю, может быть, что побуждает инспектора не брать, но что побуждает водителя не давать, я понять не могу. Есть еще у нас время? Все, к сожалению, нет у нас времени для того, чтобы послушать ваши звонки. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте ваши смски, почитаем их. Ну, а что касается наших ближайших действий, то сейчас слушаем Ольгу Журавлеву с программой «Наведенек», потом информационную программу «Эхо», а потом развернемся к совершенно другой теме.
Разворот.
Семь часов и почти уже 6 минут в столице. Мы продолжаем наш утренний субботний разворот. Оксана Пашина и Марина Максимова, привет.
Доброе утро.
Заменяем Владимира Варфоломеева. И, как было обещано, рубрика «Метеоскоп» буквально через несколько секунд. Напомню также, что столичная афиша, которую подготовила Ксения Басилашвили, присутствует в нашем утреннем эфире ближе к середине часа, затем краткие новости в 7.30. После кратких новостей, если успеем, ближе к концу часа реплика Антона Ореха. О погоде.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
О погоде. 0 градусов сейчас в столице, давление 746 миллиметров ртутного столба, существенно меняться оно не будет, влажность 80%, в течение дня она немного уменьшится. Обещают нам, что сегодня в Москве будет от минус 1 до плюс 1, по области минус 3, плюс 2, без осадков, по крайней мере, в течение дня. В конце дня на западе возможны осадки. По другим данным, что около 8 вечера начнется мелкий дождь, переходящий в снег, и такая погода продержится все в воскресенье, к тому же. В выходные также будет ветрено, ветер будет сильный, 12-13 метров в секунду, временами порывы до 17 метров в секунду. Кстати, о ветре сегодня. Он достаточно теплый, южный, юго-западный, но 5-10 метров в секунду, и также порывы 12-17 метров в секунду. Завтра, воскресенье, температура также около нуля. В понедельник, вторник и среду погода существенно не изменится, по крайней мере, разброс большой. В понедельник, допустим, минус 4, плюс 1. Во вторник 0, минус 5, то есть получается, правда, похолодание. Но в среду минус 2, плюс 3. И опять же, такой краткий долгосрочный прогноз. Вот обещают нам синоптики, что месяц февраль обещает быть достаточно теплым и с минимальным количеством осадков.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». Разворот.
7:08 в столице. Мы продолжаем, разворачиваемся мы к теме более серьезной, к тяжелой теме по сравнению с той, о которой мы говорили в предыдущем часе. Поговорим о ситуации вокруг Василия Алексаняна, экс-вице-президента ЮКОСа. Симоновский суд Москвы вчера отклонил практически все ходатайства, которые заявили адвокаты Василия Алексаняна. Суд продемонстрировал, что Российская Федерация не выполняет решение Европейского суда. Об этом заявили адвокаты Алексаняна после оглашения решения суда. Я напомню, что Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку Василия Алексаняна, а Платон Лебедев вчера заявил, что Алексанян может и имеет право в сложившейся ситуации давать любые показания против Лебедева, лишь бы для Алексаняна закончилась эта пытка. Я напомню, что Василий Алексанян тяжело болен, в тюрьме он практически ослеп. Адвокаты Алексаняна просили поместить его в специальное лечебное учреждение, однако суд не нашел доказательств наличия у Василия Алексаняна тяжелого заболевания. Сам Василий Алексанян неоднократно заявлял, что таким образом власти выбивают у него показания против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. О непростой ситуации, которая сложилась вокруг дела Василия Алексаняна, в нашем эфире накануне говорил адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. С ним беседовали ведущие программы «Дневной разворот» Ольга Бычкова и Сергей Бунтман. Вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Сейчас как раз адвокат Юрий Маркович Шмидт у нас на телефонной связи. Алло, добрый день.
Добрый день, добрый день, Ольга, Юрий добрый Маркович. День, Сергей. Мне хочется надеяться, что сегодня день немножко добрее, чем предыдущие. Я готов ответить на ваши вопросы.
Да, а чем какие он добрее? У вас есть вообще поводы считать, что он может быть добрее?
Ну, дело в том, что я только что передал на наш сайт буквально незадолго перед этим полученную информацию, и сводится она к следующему. Сегодня днем, после обеда по читинскому времени, Михаил Борисовича посетил начальник следственного изолятора, который передал ему информацию о некотором улучшении содержания Василия Алексаняна в Матросской тишине. И еще раз повторил свои просьбы снять голодовку. Михаил Борисович ознакомился с информацией и указал, что он будет продолжать голодовку, но согласен начать пить воду. Только воду. Ни соки, ни чай, ни кофе. И по-прежнему будет требовать в первую очередь проведения Алексаняну независимой медицинской экспертизы и принятия решения по ее результатам. Mm-hmm. То есть для меня, как для человека, который в течение нескольких лет работает по делу Ходорковского, ну, это как бы вызвало определенное облегчение, потому что я знаю, что такое сухая голодовка. Кстати, хочу уточнить, что сообщение, которое и вы передали, что голодовка не была сухой, и что вот он пьет воду, голодовка в течение полных трех суток была сухой. И те, кто понимают, что значит трое суток не есть и, главное, не пить, те оценят, что какое мужественное решение было принято Михаилом Борисовичем.
Ну и только теперь вот получается, что такое вот поэтапное, вот мало-помалу, вот такое, вот облегчается несколько условий содержания Алексаняна, и тогда Михаил Борисович идет навстречу, вот снижает степень вот своей...
Совершенно правильно.
Да. То есть вот это такое вот взаимное, я бы сказал, довольно суровое такое взаимное, четкое взаимное действие.
Ну, вы понимаете, то, что Михаил Борисович, он ведь не объявлял о сухой голодовке. Это сказал я, потому что это было правдой. Угу. И потому что именно факт сухой голодовки, которую он держал несколько дней, привлек повышенное внимание к делу Алексаняна. И поэтому я считаю, и я убеждал его, как можно было убеждать на расстоянии, убеждали мои коллеги, которые находятся в Чите, что эту задачу привлечь внимание к судьбе больного, я бы сказал, тяжело больного человека, он выполнит.
Понятно. Ну, на самом деле, Юрий Маркович, вот как-то, честно говоря, я понимаю, что Михаил Ходорковский считает своим долгом, ну, так это выглядит, да, так это видится, прореагировать на ситуацию с Василием Алексаняном. Ему хочется что-то сделать и заявить как-то о своем протесте. Это понятно. Но в действительности, кому до этого какое дело, извините меня за резкость?
Вы знаете, в первую очередь, наверное, дело собственной совести. У заключенного очень мало возможностей каким-то образом повлиять и облегчить судьбу своего товарища. Он готов был бы сделать больше, но он не мог сделать ничего. Он выбрал единственный возможный путь. Я внимательно следил отклики прессы, отклики отдельных людей и информацию в интернете. Люди его поняли, и люди оценили этот поступок.
Мы сейчас хотели бы спросить о позиции Платона Лебедева, который здесь, он готов признать обвинение.
Что вот это значит вообще? Что из этого может последовать?
Да из этого, конечно, ничего последовать не может, потому что, ну, Платон тоже готов был бы вообще сделать все от него зависящее, вот ему голодовку объявлять нельзя категорически.
Но он тоже не самый здоровый человек.
Потому что, абсолютно верно, потому что с его больной печенью это действительно и с другими заболеваниями это действительно смерти подобно. Но Платон вот выразил себя вот в такой вот форме, будем считать, что это такой эмоциональный всплеск, потому что совершенно понятно, что если человек говорит, что я ради того, чтобы облегчить судьбу своего товарища, готов признать свою вину, ну, грош цена такому признанию, и это понятно всем.
Еще одна вещь. Здесь спрашивают, вот было ли медицинское обследование официальное Василия Алексаняна?
Да, потому что вот сегодня на суде было сказано, что не были представлены медицинские справки по поводу того, что у него неизлечимое заболевание онкологическое. И он сам, я напомню просто нашим слушателям, на процессе прореагировал так очень резко на это и сказал, что ну что-то в том смысле, что ну совсем уже вот ни на что не похоже. А что там было представлено? Вам известно что-нибудь об этом?
К сожалению, нет. Я несколько раз встречался с Еленой Юлианной Львовой. Мы обсуждали там массу вопросов, и в частности вопросов, касающихся здоровья Алексаняна, потому что я передавал Михаилу Борисовичу информацию не только из официальных источников, но и полученную неофициально. Какими конкретно документами она располагает, я вам сказать не могу. Задайте этот вопрос ей. Я знаю, что Алексанян действительно тяжело болен, но о его диагнозах и вот обо всем остальном, вот кроме его слепоты, то, что я мог убедиться сам, достаточно давно еще, я от себя сказать ничего не могу.
Здесь есть еще один вопрос в уточнение. Вот когда вы говорили о том, что Ходорковский согласился снять сухую и будет пить воду, здесь вы упоминали соки, и здесь у нас сразу что-то, а что там есть соки, и кофе и так далее.
Посыпались соки в зоне.
Ничего себе и так далее.
Вы знаете, соки не входят в рацион питания заключенных, но поскольку у нас пока еще существует возможность приобретать в ларьке на определенную сумму и получать передачи, то такие вещи, как чай и кофе, это, по-моему, к предметам роскоши не относятся. Да, и концентрированные соки в заводской упаковке, вероятно, не являются предметом роскоши.
Понятно. Понятно. Значит, смысл здесь в том, что ничего, включая передачи или приобретенные в ларьке, вот здесь ни пить, ни есть не будет.
Абсолютно верно.
Юрий Маркович, а Михаил Ходорковский сейчас в каких условиях вообще находится? Вот как сейчас там его жизнь происходит в Чите?
Жизнь его достаточно, скажем так, однообразна. Его всегда держали в камере в достаточно приличных условиях. То есть власти было понятно, что необходимо соблюдать минимальные стандартные правила содержания заключенных, потому что если бы его держали в перенаселенной камере, если бы были какие-то ограничения сверх тех, что установлены и в наших, и в международных законах, ну, стандартах, минимальных стандартах, то это, конечно, было бы сразу же предметом оценки международными наблюдателями и Европейского суда по правам человека. Поэтому с точки зрения вот размера площади, минимального набора необходимых, так сказать, для жизни вещей, в этом плане претензий у него нет.
А в какой стадии сейчас это дело находится, вот новое Ходорковского? Что там?
Дело находится в очень странной стадии, потому что 22 декабря, в соответствии со сроком, установленным решением одного из районных судов Читы, мы подписали протокол об окончании следствия, указали, что времени было недостаточно, что время было ограничено волевым решением следствия и постановлением суда, но тем не менее мы заявили большое количество ходатайств, и совершенно неожиданно 15 января следствие по делу было продлено до 2 мая, приобщено порядка 10 томов новых документов, собранных в ходе параллельного следствия, которое все это время велось в Москве, и нам объявили о начале нового ознакомления с материалами дела, с этими дополнительными материалами. Так что вот сейчас как раз это и происходит. Ну, параллельно с этим в суде в Чите продлили срок содержания под стражей тоже до 2 мая. И, ну, там еще решаются кое-какие вопросы в судах. Там мы обжаловали это постановление об ограничении срока. Его начали рассматривать. Нашу жалобу, точнее, начали рассматривать. Сделали перерыв до 6 февраля.
Ну что ж, спасибо большое и удачи всем нам, я думаю.
Спасибо вам. Да,
спасибо.
Спасибо.
До свидания.
До свидания. Юрий Маркович Шмидт, и мы получили кое-какие разъяснения.
Я напомню, что Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, ну а теперь заявление противоположной стороны. Прокурор Николай Власов считает, что претензии адвокатов, которые требуют госпитализировать Василия Алексаняна, не обоснованы. По мнению прокурора, Алексаняна обследуют должным образом. Николай Власов также убеждал «Эхо Москвы», что начальник «Матросской тишины» не должен был обращаться в суд с просьбой о госпитализации Алексаняна.
Каждый день ему проводится обследование на каждый день судебного заседания. Собирается комиссия врачебная и смотрит, может ли Алексанян принимать участие в судебном заседании. Если он не сможет, допустим, повышенное давление, повышенная температура, то, соответственно, он не будет принимать участие в судебном заседании. Если комиссия из врачей считает, что он может принимать участие, то он будет принимать участие. Начальник следственного изолятора не является медицинским работником и не вправе решать, какое лечение должен принимать Алексанян.
Ну что, вот вы слышали и одну, и другую сторону. Вообще, конечно, меня поражает, просто убивает эта история. Так, например, вот одна единственная цитата из Федеральной службы исполнения наказания: у Василия Алексаняна есть душ и телевизор.
Да, вот что, кажется, необходимо.
Причем здесь душ и телевизор, когда у человека тяжелейшие диагнозы, находится в тяжелейшем состоянии, это, конечно, все просто поражает. Больше того, поражает некоторое равнодушие общества. Такое, да. В общем-то, народ, что называется, как всегда, безмолвствует. Ну вот вчера в Москве, в Новопушкинском сквере прошел пикет в защиту Алексаняна. Там собралось около 200 человек, что называется, все те же лица. Активисты Объединенного гражданского фронта, Движения обороны, Московского отделения СПС и нацбулы.
Ну вот я в интернете тоже попыталась найти какие-то отклики, именно вот именно общественные, не новости на эту тему, не какие-то вот. И все, что я нашла тоже только на сайте «Права человека в России», то есть правозащитники обращаются ко всем, не оставайтесь равнодушными, отправьте через интернет заявление в защиту Василия Алексаняна генеральному прокурору и председателю правительства России. Здесь же дается специальная анкета, которую можно заполнить и, соответственно, направить. Не знаю, к сожалению, нету там статистики, сколько было отправлено, насколько людей пришли на этот сайт и отправили эти заявления. Но, тем не менее, это единственная инициатива, которую я нашла в интернете.
Во всяком случае, никаких активных протестов, никакого активного отклика в обществе, это жутчайшая просто история, не находит. Кстати, сам Василий Алексанян вчера поблагодарил тех, кто участвовал в митинге в его поддержку, и сказал, что пока общество будет терпеть расправу, каждый может стать жертвой. «У нас в России нет суда», — сказал Алексанян. «ГУЛАГ жив, любой человек может быть схвачен, обвинен и уничтожен в тюрьме». Алексанян еще раз выразил недоумение по поводу того, почему его держат под арестом. «Я что, Джек-потрошитель? Или я взорвал поезд? Или убил 200 человек? Как можно оправдать то, что происходит? Зачем принимали Конституцию? Об нее давно уже вытирают ноги». Конец цитаты. 363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших смс-сообщений. И вот какую тему мы хотим обсудить с вами. Почему общество практически не реагирует на эту жуткую, какую-то зверскую просто совершенно историю, когда тяжело больного человека просто добивают в тюрьме. Понятно, что пробудь он там еще какое-то время, исход, в общем-то, ясен. И предрешен. И да. Общество совершенно спокойно к этому относится, исключает этих 200 человек, оппозиционных активистов, которые вчера вышли на улицу. Как вы думаете, почему общество не реагирует на эту ситуацию? Может быть, считает, что власти правы, а может быть, люди просто боятся? 363-3659. Как думаете вы? Алло, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Вас беспокоит слушатель Сергей Владимирович из города Москвы.
Да, Сергей Владимирович.
Вы знаете, не хотелось бы давать политические или правовые оценки деяниям Алексаняна. Это, конечно, прерогатива суда. Но вот неоказание медицинской помощи. Это действительно весьма и весьма наводит на нехорошие мысли. Мы же не как в Америке, тюрьма Обергрейд или прочее. И считаю, что человеку все-таки необходимо направить в специализированное медучреждение, чтобы установить его диагноз, если он действительно болен, принять соответствующие меры.
Сергей Владимирович, ну а почему вот общество как-то реагирует достаточно сдержанно на всю эту ситуацию? Почему нет никаких там, не знаю, акций протеста, сбора подписей, обращений к властям? Почему все это так проходит вот тихо, спокойно, а, что называется, Васька слушает да ест?
Ну, вы знаете, во-первых, это не столь, мне кажется, злободневная проблема, и не столь она должна приковывать к себе интересы. У нас много уголовных процессов, а вот медицинская помощь, действительно, многие чувствуют не очень уютно себя, посещая медучреждения.
То есть, так, что-то я уж не улавливаю логики.
Так здесь мы же как раз об этом и говорим, о том, что мы сейчас не говорим о самом процессе над Алексаняном, а мы говорим о том, что вот ситуация, что неважно, в чем его обвиняют в данном конкретном случае, аспект, который мы рассматриваем, то, что тяжело больной человек. То есть, реально, вот он при смерти фактически. Хотя, как судьи говорят, они не знают такого диагноза при смерти, но они, собственно, и не принимают даже ту информацию, что он смертельно болен. Человек смертельно болен. Почему ему не оказывают нужной помощи? И почему его не переводят в специальный стационар? Именно вот это. И почему люди не реагируют на этот момент?
Ну, знаете, тут мне трудно сказать. Действительно, наверное, дело в личности Алексаняна. И немножко необходимо, наверное, обратить на это внимание судьям более пристально, чтобы не вызывать лишний ажиотаж. Я думаю, если это обсуждается на вашей радиостанции, то эта тема действительно заслуживает внимания.
Угу. Спасибо, спасибо, Сергей Владимирович. Да. Вот ты знаешь, ну, мы Сергей Владимирович,
получается, в роли.
Это, знаешь, это вот такая лакмусовая бумажка отношения нашего общества. Мы так спокойно говорим, да, должны быть приняты меры. Это плохо, это нехорошо, некрасиво. Но, собственно говоря, внимательнее нужно относиться. Ну, я пошел.
Работать.
До свидания.
Да.
Понимаешь, то есть вот, ну, вот я не знаю, честно говоря, у меня сложное отношение к Михаилу Ходорковскому. Я не могу сказать, что вот я такой вот человек, который его безоговорочно поддерживает и так далее, и тому подобное. Но ситуация с Василием Алексаняном, я просто в шоке нахожусь последние несколько недель. Это ужас, это кошмар, это зверство невозможное, невероятное. Это, как это назвать, я просто не знаю. Вот три решения Европейского суда. Я напомню, что 6 декабря, 27 ноября было дано первое указание Российской Федерации о немедленной госпитализации Алексаняна. 6 декабря повторное указание с установлением срока госпитализации не позднее 10 декабря. 21 декабря в третий раз Европейский суд по правам человека потребовал от Российской Федерации немедленно поместить Василия Алексаняна в стационар. Все эти требования российские власти проигнорировали.
А самое главное, что помимо Европейского суда и помимо там Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, о которых ты говорила в самом начале, напомню, что, например, накануне сам руководитель СИЗО «Матросская тишина» Тагиев просил суд согласовать вопрос о направлении Алексаняна в специальный стационар для обследования и лечения. Однако суд даже не стал рассматривать соответствующее письмо Тагиева. И еще один пример, совсем официальный. Позиция главы Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллы Панфиловой, ее приводит Интерфакс. Я цитирую. «Я полагаю, что ситуация просто чудовищная. Необходимо срочно менять чудовищную ситуацию с тяжело больным Алексаняном. Хотелось бы надеяться на то, что Верховный суд и Генпрокуратура найдут возможность в рамках своих полномочий, духа и буквы Конституции подойти к решению проблемы этого человека на основе принципов гуманизма и милосердия». Лидер «Яблока», кстати, Григорий Явлинский, потребовал прекратить издевательства над Алексаняном. А что касается принципов гуманизма и закона, то, например, издание New Times приводит наш УК РФ. Статья 81. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Лицо, заболевшее после совершения преступления, иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания. То есть у суда, это по закону, у суда есть право решить эту ситуацию.
Мы продолжим через несколько минут после рубрики «Кто куда» и новостей. Напомню, мы пытаемся понять, почему общество практически не реагирует на жутчайшую историю вокруг Василия Алексаняна. Может быть, считает, что власти правы, а может быть, люди просто боятся.
Разворот. «Кто куда».
Меня зовут Ксения Басилашвили. Сольемся с массами в любви к искусству. Для начала к самому доступному. Обратимся лицом к кино. Человек, способный спасти мир, тебя и меня, ждет встречи везде. Трудно найти в Москве кинотеатр, где бы не показывали Сильвестра Сталлоне в роли Рэмбо. Знатоки кинопроцесса утверждают, расслабиться на этом просмотре невозможно. То мастерство трюкаческой работы, то философская идея о мире или даже тонкий укол современной американской политики. Итак, для начала «Рэмбо 4» широчайшим прокатом. Чтобы кинококтейль не слишком горчил, добавим в него сентиментальную новинку – фильм «Искупление» с Кирой Найтли в главной роли и картину «Поезд на Дарджилинг». Отчаянные путешественники. Трое братьев со странностями ищут в Индии своего отца, перевоплотившегося после смерти в белого леопарда. Ну, вы понимаете, молодые люди верят в сказки. Найдут ли занесенное в красную книгу животное и распознают ли в нем родного папу? Интрига этой приключенческой комедии. «Звездную троицу» сыграли Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Джексон Шварцман. Другая крепкая семья – режиссеры братья Коэны, прибавит в наш напиток нужной пряности. Их новая картина с названием в жанре ультимативного заявления «Старикам тут не место». Главный герой – убийца, абсолютно хладнокровный. Такого, назови хоть Рэмбо, не перевоспитается.
Семь часов 30 минут. В столице краткие новости. На Эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. 20 человек погибли в результате взрыва в пассажирском автобусе на Шри-Ланке. Взрывное устройство сработало в автобусе с мирными жителями в центре страны в городе Дамбула. Власти заявили о причастности к взрыву повстанцев из группировки «Тигры освобождения» Тамилы Лама. Конфликт вокруг между правительством и тамильскими тиграми длится уже более 20 лет. Повстанцы, требующие независимости некоторых территорий, недавно пригрозили полномасштабной войной. Тяжелым остается состояние писателя Василия Аксенова, который третью неделю находится в институте Склифосовского. Как пишет издание «Твой день», накануне в отделении нейрореанимации прошел консилиум, на котором отмечалось отсутствие положительной динамики. Поражение головного мозга продолжается. Если раньше Василий Павлович открывал глаза, когда его называли по имени, но теперь эта функция утрачена, пишет газета. Напомню, 15 января Василий Аксенов с диагнозом инсульт был доставлен в 23-ю больницу. Затем его перевели вниз Склифосовского, где провели операцию. Сразу после операции врачи отметили улучшение, но потом Аксенову стало хуже. Он потерял сознание и вот уже больше 2 недель не может прийти в себя. В России официально началась предвыборная агитация, однако воспользоваться теле- и радиоэфиром кандидаты в президенты смогут только с понедельника, 4 февраля. По закону бесплатный эфир предоставляется только по рабочим дням. Время для агитационных выступлений кандидатам предоставили 3 телеканала и 3 радиостанции. Кроме того, участники выборов получат возможность публиковаться более чем в 20 общероссийских изданиях. Завершится агитация в ночь с 29 февраля на 1 марта. Резко понизились мировые цены на нефть. По итогам торгов в Нью-Йорке баррель подешевел почти на $3, до $88.96, передает агентство Рейтер. Эксперты говорят, что цены на топливо снижаются на фоне продолжающегося экономического спада в США, а также в связи с решением стран-членов ОПЕК оставить без изменения квоты на добычу нефти. В Москву пришла эпидемия гриппа. Столицу атакуют 3 вида вирусов. H1N1, впервые выделенный на Соломоновых островах, H3N2, обнаруженный в штате Висконсин, и вирус группы B из Малайзии. Пока эпидемиологический порог превышен среди детей от 3 до 6 лет. Правда, не исключено, что статистика не учитывает многих взрослых граждан, переносящих болезнь на ногах или не обратившихся к врачам. Специалисты характеризуют эту эпидемию как затяжную и вялотекущую. Поп-диве Бритни Спирс нужен опекун. К такому выводу пришел американский суд. После того, как Спирс несколько дней назад в очередной раз была госпитализирована в психиатрическую клинику, опекунство подразумевает заботу о человеке, который не может сам позаботиться о себе и своем имуществе. Кто именно станет опекуном звезды, ее миллионов, пока неизвестно. Но, как сообщают зарубежные информагентства, на заседании суда присутствовали родители поп-звезды. О погоде в Москве. Около 0 сейчас в столице. Днем сегодня от +1 до -1 градуса обещают нам синоптики. Ближе к вечеру снег и дождь со снегом. Ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду.
Слушайте на Эхе. Самое главное. Всем известно, что в субботу не выходят на работу. Правда, каждую субботу на эфир, как на работу, в студию приходят дамы, приятные во всех отношениях. Ирина Петровская и Ксения Ларина перемалывают кости отечественного телевидения каждую субботу после 11 часов.
И еще.
Тема субботней программы «Культурный шок. Роль интеллигенции в современном обществе». В студии представители интеллигенции. Кинорежиссер Юрий Грымов, политолог, главный научный сотрудник Института экономики РАН Александр Цыпко и главный редактор журнала «Отечественные записки», ведущая передачи «Ничего личного» Татьяна Малкина. «Культурный шок». В субботу после 14 часов.
И это все?
Тема субботней программы «Город. Куда уходит муниципальное жилье после смерти одинокого владельца?» Гости в студии. Адвокат Московской коллегии адвокатов Светлана Тихомирова, адвокат Дмитрий Дятлов и депутат муниципального собрания района Сокольники Лариса Соломатина. Программа «Город» в субботу после 16 часов.
А также...
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад. В июле. Эхо Москвы. Не пропустишь?
Разворот.
7:35 в столице. Мы продолжаем. Оксана Пашина и Марина Максимова. О ситуации по делу Василия Алексаняна, которому вчера суд в очередной раз отказал в направлении в специальное медицинское учреждение. Суд решил, что на наличие тяжелого заболевания у Алексаняна не доказано. Почему так равнодушно относится к этой ситуации общество? Тем более, как сказал сам Василий Алексанян, пока общество будет терпеть расправу, каждый может стать жертвой. Ну вот, пожалуйста, тебе типичное, симптоматичное послание, пишет Зина нам. Опять вы запели о Ходорковском. Мы не о Ходорковском, мы в данном случае об Алексаняне говорим. И, как всегда, все преувеличиваете, а сказки про болезни в ходу у тех, кто попадает за решетку. Зина, вот для вас и прочих людей, которые так думают, я не знаю, прочтите свежий номер журнала New Times. Там сам Алексанян, приводится цитата из его выступления на заседании Верховного суда, и вот что он говорит, в частности. «В июне месяце у меня началось тяжелое обострение. 3 недели, каждый день я умолял, чтобы меня вывезли к врачу. Они вместо этого даже ограничивали передачу мне обычных лекарств, которые снимают боль, болевой шок. Дьявол в деталях. Меня морили голодом, холодом. Я год спал одетый. 2 градуса, 3 градуса. Вода по стенам течет, плесень. Это 21 век. Никто не собирался меня лечить, говорит Алексанян. Я никогда не отказывался от лечения, я не самоубийца. Я еще раз повторю, тот, кто это утверждает, пусть попробует хоть часть мучений, которые я здесь вынес. У меня маленький ребенок на иждивении. Это я не хочу лечиться, я не хочу жить. Это ложь. Я прошу вас раз и навсегда забыть про эти инсинуации и никогда их не использовать. Сколько я предпринял попыток, чтобы получить это лечение. Я сделал заявление, чтобы возбудили уголовное дело против врача Молокова Елены Геннадьевны. Так она сейчас на больничном целый месяц. Между прочим, это единственный врач инфекционист в тюрьме, где я нахожусь. И ее нет. И у нас здесь вообще нет медицинской помощи. Судья Алексанян, давайте по делу. Вот для вас, Зина, хотя думаю, что вряд ли вам это поможет. Почему такое отношение общества к ситуации вокруг дела Василия Алексаняна? К ситуации жутчайшей? Просто невозможно. Мне до последнего времени казалось, что такое при всех, что называется, перегибов на местах, невозможно сейчас. В чем причина такого отношения общества? Это равнодушие или это страх? Вот как напоминают нам наши радиослушатели, что все началось с гибели подлодки «Курск», где это было.
Да, вот оно.
Когда народ не потребовал ответа от власти. Это напоминает Ира. Илья из Екатеринбурга считает, что большая часть общества просто неправильно информирована из наших прокремлевских СМИ. В частности, вчера, как пишет Илья, в Екатеринбурге было выступление в защиту Алексаняна, но вот об этом даже мы не знаем. Ольга из Москвы напоминает, что Италия вышла на улицу после Беслана, а Москва куда-нибудь выходила? Нет. Все эти годы советские воспитали равнодушных. Какой, может быть, отклик из всех СМИ? Об этом говорит только «Эхо», пишет Ева. «Где вы видите общество? Это стадо, влюбленное в вожака», пишет Юрий. «Для гражданского общества существует ОМОН с дубинами», пишет Сергей.
Элита то есть, боится, получается, значит, боится.
Боится, да. Элита боится власти, средний класс трудится с утра до вечера, быдло ничего не знает. Об этом пишет Оксана. «У нас в стране так устроено, что вякнешь, и сам будешь как Алексанян». Ну вот, судя по этим репликам, и та, и другая версия имеет право на существование. Может быть, наше общество просто предельно равнодушное. Может быть, нам все равно, пока у нас все хорошо. Мы не гнием в камере, не говорим, что я болен. Отпустите меня. Нам говорят, нет, это еще не доказано. Знаешь, как и серию в милиции. Вот убьют, тогда и приходите. Или да. Мы боимся. Мы боимся, что, выйдя на улицу и заявив, что мы против вот этого зверского отношения, тех пыток человека, который находится на грани смерти, мы можем оказаться в таком же положении. 363-3659. Мы начнем принимать ваши звонки через несколько минут. Я предлагаю проголосовать, чтобы более наглядно видеть мнение нашей аудитории. Сейчас я запущу голосовалку. 660-0113. Телефон для тех, кто считает, что причина такого отношения общества к ситуации вокруг Василия Алексаняна – это равнодушие нашего общества, воспитанное, может быть, советскими годами, может быть, годами перестройки. Наше общество
может
равнодушное.
Может быть, 90-ми, да.
Да, 660-0114. Телефон для тех, кто считает, что люди просто боятся.
Начался подсчет ваших голосов.
660-0113. Телефон для тех, кто считает, что наше общество никак не реагирует на зверскую ситуацию с Василием Алексаняном, потому что оно просто равнодушно. До тех пор, пока это не коснется каждого из нас, к бедам ближних своих, к проблемам, к гибели, к крови, к смерти, к страданиям, мы вот равнодушны. 660-0114. Телефон для тех, кто считает, что люди просто боятся выйти и выразить свое возмущение. Голосование продолжается, ну а мы слушаем ваши телефонные звонки. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Тамара Москва.
Да, Тамара.
Я хочу сказать, вот общество, возможно, равнодушно, но это обычная картина, когда человек содержится в тюрьме, там нет тех условий, которые, возможно, Европа и так далее требует. Поэтому в этом смысле случай не уникален. Меня поразила фраза Юрия Шмидта. Он сослался на женское имя. Я не очень в курсе, жена это или мама заключенного. Но почему они не представляют медицинские документы о болезни человека? Ведь эти страшные болезни не в одну секунду возникли. Может быть, это дает право
там
суду ссылаться на отсутствие болезни?
Все документы суду были предоставлены, но суд почему-то решил, что вот так вот он решил,
не
что достаточно, доказательств
сказал,
нет.
Никаких справок, кроме плохого зрения Алексаняна, я не видел. Задайте вопрос ей. Вы не уловили эту фразу?
Нет, Тамар, ну простите, если человек просит, чтобы ему была предоставлена возможность провести медицинское свидетельство, медицинскую экспертизу, а ему такой возможности не дают, как он может доказать, что он болен?
Родственники.
Да как родственники-то могут его проверять, если он находится в СИЗО?
Не проверять. Он уже болен не один день. История этих болезней существует. Он говорит, я других документов не видел, задайте вопрос ей. Вы не почувствовали? Он же грамотный человек, он адвокат.
Тамар, все понятно. Ну, хорошо, какие-то заболевания, возможно, были у Василия Алексаняна до помещения в тюрьму. Он сам говорит о том, что 3 или 4 тяжелых диагноза он получил за время содержания в СИЗО.
Хорошо,
почему ему не дают возможность пройти медицинское освидетельствование и доказать наличие этих диагнозов?
Хорошо, спит у него возник, наверное, не в тюрьме.
Тамар, ну, значит, для нашего суда этот диагноз тоже не является существенным.
Нет, потому что родственники о СПИДе не принесут справки, о раке не принесут справки. Это все болезни не сегодняшнего дня, не сейчас возникшие. Вы понимаете? Поэтому можно я вам скажу точку зрения общества? Вы можете назвать ее зверской.
Так.
Тысячи людей сидят в тюрьмах со страшными диагнозами. Никто не ставит вопрос ни европейский суд, а их госпитализация.
А почему эти родственники не подают заявление в европейский суд? Это вопрос к тем родственникам тех людей, которые, да, больные, да, в тяжелом состоянии содержатся в жутких условиях в наших СИЗО. Может быть, потому что мы вот так относимся к этой ситуации?
Почему раньше вы не ставите этот вопрос? Почему надо, чтобы фигура была достаточно значительная и связанная с делом Ходорковского? Тогда вы просыпаетесь.
Там... Тамар, потому что, вы знаете, мы так же, как и вы, не знаем многого из того, что происходит в наших следственных изоляторах. Вот благодаря адвокатам, да, просочилась эта информация, но многого из того, что там происходит, мы не знаем этого, так же, как и вы.
Кстати, когда все-таки, тем не менее, кто-то из, да, не столь известных людей, не связанных с какими-то известными компаниями, тем не менее, подают какие-то прошения или жалобы в Европейский суд, мы об этом узнаем, потому что это проходит через правозащитников, и мы, между прочим, по крайней мере, я вот как новостник, я в новостях это давала. И мы говорили и по поводу разных людей о том, что Европейский суд, да, присудил выплатить такой-то, такой-то за нарушение ее прав.
Это, во-первых. И, во-вторых, что касается, да, мы не будем касаться медицинских подробностей, копаться в истории болезни.
Нет, конечно,
честно говоря, понимаешь, вот этот вот цинизм, когда, вот кому верить в данной ситуации, когда Алексанян говорит, что я никогда не отказывался от лечения, я хочу жить, у меня маленький ребенок, я жутко страдаю, испытываю жуткие боли, я хочу жить, хочу лечиться. Представители Федеральной службы исполнения наказаний говорят о том, что господин Алексанян отказывается от лечения. Вот кому в данной ситуации верить? Защитники и адвокаты Алексаняна говорят, что они предоставляют документы и доказательства тяжелых диагнозов. Суд говорит о том, что доказательств нового заболевания у подсудимого у суда нет.
Ну, получается, да, что...
Ну, в данном случае, может быть, просто Фемид настолько слепа, что она не хочет видеть то, что она видеть не хочет. 363-3659, телефон прямого эфира, ваше смс-сообщение по телефону +7 985 970 45 45. И я напоминаю вам, что мы обсуждаем не подробности уголовного дела Василия Алексаняна и не подробности его медицинской карты. Мы говорим о реакции общества, о реакции, которой, в общем-то, нет. И хочется понять, почему так происходит. Мы просто равнодушны. Неважно, там, Алексанян находится в СИЗО в тяжелых условиях, или наш сосед, или просто совершенно незнакомый человек. Или же мы боимся высказать свой протест, потому что боимся оказаться, что называется, там, в соседней камере. 363-3659. Как считаете вы? Вы в прямом эфире. Доброе утро, Алена.
Доброе утро. Доброе утро.
Хотя не очень-то оно доброе, да. Как вас зовут?
Самара Людмила Алексеевна.
Да, Людмила Алексеевна.
Я по поводу вот этой передачи.
Да, пожалуйста.
Ну, этот человек находится в тюрьме, да?
Да.
Мы на свободе находимся. Какая у нас медицина, какое у нас обслуживание. Так что как в его защиту, когда мы на свободе, анализ на сахар ждать 3 месяца. Воспалился глаз, талон дают только через 2 недели.
Людмила Алексеевна, я понимаю ваши проблемы, я понимаю всю эту ситуацию сложную с медицинской помощью и так далее, но мы сейчас говорим немного на другую тему. Мы говорим о том, почему общество к этой ужасной ситуации остается равнодушным.
Общество.
Потому что всем и так плохо.
В душе-то я неравнодушна.
Ну, в душе.
Я очень сочувствую ему. Ну, а что вот я смогу делать, когда я не могу сделать на свободе ничего? Добиться.
Спасибо. Спасибо, Людмила Алексеевна, за ваш звонок. 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Я звоню из Уфы, зовут меня Рамиль.
Да, Рамиль.
Я очень часто слушаю вашего радио, только потому, что оно не оставляет меня равнодушным, и сегодняшняя ваша тема тем более. Такой странный вопрос задается в эфире. А почему общество равнодушно?
Даже не потому, почему равнодушно, почему оно никак не реагирует? Может быть, оно равнодушно, а может быть, люди боятся?
Нет, вы понимаете, Алексанян, Ходорковский, Березовский и масса людей, которые постоянно упоминаются в вашем эфире.
Может, вы какие-то странные аналогии. При чем здесь Березовский и Ходорковский, Александр? Что общего?
Потому что Алексанян принадлежит той же касте людей.
А, то есть вот, значит, олигархов можно пытать и мучить в тюрьме, а остальных
нет,
нельзя?
Нет. Вы, может быть, хотите выслушать мое мнение, или вы хотите...
Нет, просто вы как-то очень издалека заходите, давайте как-то ближе к теме.
Ну, я постараюсь напрямую, потому что последние 17 лет люди воспитывались в духе золотого тельца. Вот может Алексанян заплатить за, или кто-то, адвокатом, значит, должно вступать в силу общественного мнения. А не может там рядовой, ну, скажем так, представитель даже среднего класса заплатить радио, адвокатам, в Европейский суд, еще кому-то,
И все, и никого не интересует. Ни ваш
ну, смотрите, Рамиль, какая ситуация. Вот по вашей логике, да, заплатил вот уже он всем, кому мог. И толку никакого. Конечно. И три решения Европейского суда. И все равно человек умирает в тюрьме. Ну, почему же не действует ваша логика в данном случае?
Потому что общество находится в состоянии холодной войны.
А с кем воюет?
С Алексаняном.
Каким
вы понимаете, образом? Я вот абсолютно не жалую ни сегодняшнюю власть, ни вчерашнюю, ни позавчерашнюю. Не тем более ту, которую, ну, допустим, могла бы прийти в лице Алексаняна или там Ходорковского в нашей стране.
Рамиль, скажите, пожалуйста, а вы не боитесь, что вот действуют так избирательно, да, не по законам милосердия, порядочности, наконец, какой-то морали. Мы будем, в конце концов, путем естественного отбора сначала будем пытать и убивать олигархов, а потом людей по имени Рамиль, например.
Может быть, вы поймете другую логику. Другой конец палки. Ведь действуете-то вы избирательно. И власть, которая сегодня есть, и власть, которая предполагается в лице Алексаняна, она Рамиля будет гнобить совершенно адекватно.
А почему?
Они будут одинаково.
А почему Алексаняна-то одинаково? Вы причисляете его к власти? Он как раз, по-моему, сейчас находится в другой стране.
Предполагаемой власти. Угу. Допустим, был бы Ходорковский у власти. Ну, лично сам или, так скажем так, выдвиженцы той группы людей, которые продвигали бы к власти, ну, предполагаемого кандидата. Все было бы так же для Рамиля, понимаете?
Понятно.
Он находится в условиях холодной войны.
Мир хижин, война дворцам, все понятно, это логика ясна. Вот он олигарх, значит, собственно говоря, и можно.
То есть, это равнодушие к олигархам.
Как написала нам тут однослушница, оглодать полезно. Так, 363-3659, наш телефон, +7 985 970 45 45, телефон для наших смс-сообщений, смс-ок много. Так, вот Сергей из Омска, например, считает, что у органов есть основания думать, что эти болезни выдуманы для избежания наказания. Вот Сергей, понимаете, не дай бог.
А что им мешает проверить?
Что-то, видимо, мешает.
Что мешает? Если хорошо, если это получило все-таки некий резонанс, допустим, да, говорят по нашей радиостанции об этом. Кстати, не только по нашей радиостанции, пишут газеты об этом. Вот сегодняшние газеты мы смотрели. «Московский комсомолец», «Коммерсант» и прочие пишут об этом. Сообщает агентство. Хорошо, что мешает проверить? Почему не проводятся проверки медицинские, на которых он настаивает? Чтобы как раз провести независимую экспертизу какую-нибудь, да и даже свою. Вот показать, вот, пожалуйста, результаты анализов, он, допустим, да, врет. Вот все, что он говорил, все это неправда. Забудьте все это, потому что вот они. Почему не проводятся?
Это тоже вопрос. Здесь целый букет, каждый сидит в своей скорлупе и надеется на авось, и, несмотря на все, верит закону и судим, так считает Оля. Наталья резко высказалась, мы тупое быдло, пишет она. Равнодушие можно объяснить еще и равнодушием власти и многих либеральных экономистов, которые еще упрекают оную за слишком большое выделение средств на льготные лекарства. Так, про льготные лекарства. Ну, понятно, что тяжелое, да. Тяжелая ситуация. Общество неравнодушно. Сегодня ночью обсуждал историю с Алексаняном на работе. Пишет Сергей из Тюмени.
Выйдешь на улицу в защиту Алексаняна, окажешься за решеткой.
Ну вот, это как раз в пользу версии о том, что люди просто боятся. Так. Только когда вы начнете говорить о положении всех заключенных в наших тюрьмах, вы получите народную поддержку, поможете своим протеже, пишет Роман из Уфы.
То есть только когда мы начнем говорить, то есть получается, на самом деле, получается, общество безразлично не только, то есть, наверное, здесь еще просто оно равнодушно к олигархам, а к остальным просто равнодушно. Потому что здесь же, ведь это же яркий пример, допустим, да, если получается даже такого человека, да, который, как вот сказал наш один из радиослушателей, все заплатил везде, да, все, и Европейский суд там, и все
и
прочее, да?
Помогло.
И это не помогло. Остальные, которые даже не подают там куда-то, там жалобы, не пытаются с этим бороться. Вот, какова тогда их позиция?
Вот понимаешь, в чем дело? Вот весь ужас в том, что суд не хочет видеть доказательства, общество не хочет слышать, не хочет понимать, что это просто вот... Почему мы говорим об этом случае жутком? Не потому, что там кто-то нам с тобой заплатил, как Европейскому суду, чтобы мы вот подняли эту тему, а потому что страшно становится от того, что, правильно, как сказал Алексанян, жертвой может стать каждый. ГУЛАГ жив, любой человек может быть схвачен, обвинен и уничтожен в тюрьме. А потом Зина напишет смс-ку. Ну, подумаешь, уже замучили всех этой Марины Максимовой. Извини, пожалуйста.
Спасибо.
Давайте поговорим лучше о чем-нибудь другом. Сергей Саратова пишет. А почему адвокаты не обратятся к международной общественности по поводу применения к последственному пыток? Уже адвокаты обращались к международной общественности. Уже есть 3 решения Европейского суда, которые не выполняются. Они по-другому не умеют управлять страной, только показательно кого-нибудь не замучив, пишет Илья. Так, сейчас, так. Все началось с одобренного расстрела Верховного Совета и массовых подлогов на выборах 96-го года, считает Василий Иванович из Ростова.
Это, то есть общество после этого стало равнодушным?
Стало равнодушным, да, ко всему. Общество не знает и не желает знать об этой ситуации, решает личные проблемы, а гайки закручиваются постепенно по всем фронтам. Бахмина, нацболы и так далее, пишет Владимир. Светлана Ивановна пишет, Александр не лечит, потому что он не дает нужных показаний.
Ну, об этом он как раз и говорил в своем интервью.
Так, это метод дознания, пишет Петр. Количество признаний в СИЗО сразу резко возрастает. У нас просто жестокое общество, считает Наташа. Неизвестные не нужны неизвестным, пишет Кирилл. Так. Что вы хотите? Народу вдолбил власти прессы, что в Юкосе воры. Да хоть трижды воры, хоть, я не знаю, там, понимаешь, вот правильно, опять же, сказал Александр, что я Джек-потрошитель, я взорвал поезд, убил 200 человек. Да даже, извини меня, если бы это был не Василий Александр, если бы это был убийца, если бы это был человек, совершивший, ну, какие-то невероятные преступления, но оказался бы в такой ситуации, это давало, и это не давало бы права его пытать. А по сути, то, что сейчас происходит, это действительно пытки, правильно пишут наши радиослушатели.
Причем самое главное, что да, допустим, тот же Европейский суд просит его, да, ну, раз идет суд, не там освободить, да, отправить просто в специализированный стационар. Мы же даже, по крайней мере, об этом говорим.
Это, во-первых, либо исполнить 81-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации, которая подразумевает освобождение от наказания в связи с болезнью. Так, тут было хорошее. Существующие правители это делают для того, чтобы общество стало еще более безразличным и бездушным, потому что оно поймет, что сделать ничего нельзя. Народ ничего не знает, потому что по телевизору ничего не показывают. Нас убеждают, что все хорошо. 363-3659, мы успеем принять еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут и откуда вы нам звоните?
Доброе утро.
Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Мне кажется, общество равнодушно, потому что не видит просто лидера, за которым можно будет пойти. Поскольку если сегодня помочь, скажем, Алексаняна, да, что это изменит? Все равно никто не чувствует почву под ногой.
То есть вы считаете, что это ничего не изменит? Что если люди выйдут и выскажут свое мнение, это не изменит ничего?
Понимаете, чтобы изменить что-то, нужен лидер. Вот сегодня помогли Алексаняну, завтра другому. А что послезавтра?
Но вы все время хотите, чтобы появился какой-то человек, который взял бы на себя всю ответственность, и в случае чего пошел бы тоже за это на плаху.
Рядом с Алексаняном. Да.
Вы так хотите? Вот вы сами не хотите стать лидером?
Нет.
Вы все ждете, пока кто-то вас куда-то сподвигнет и поведет?
Нет, конечно, но, понимаете, ведь нельзя одним Алексаняном изменить что-то, потому что сегодняшний... Вы просто переоцениваете сегодняшнюю власть, понимаете? Вы думаете, что власть так сильна, что всем затыкает рты и делает свое дело? Власть боится самого себя, потому что сегодняшняя власть ни на чем не обоснована. Нет среднего класса, на которого можно опираться. Угу. Ведь завтра эту же власть выкинут из Кремля, да? И никто за них не постоит, понимаете? Угу. Все также будут пинать сегодняшних правителей. Точно так же. Ведь они же тоже понимают, что эта власть ни на чем не обоснована. И даже, скажем так, мэры городов, те же министры, все они думают, что будет завтра. Они себе карманы набивают, чтобы завтра линять отсюда.
Спасибо. В общем, с мэрами городов, с властью все понятно. А нам, вот, простым людям, все время что-то не хватает. То нам не хватает какого-то пассионария, который скажет за мной. Пора покончить с несправедливостью.
То причем нам не каждый хватает... раз будет по разным поводам говорить это.
Да, то нам не хватает, и в случае чего все возьмет на себя. То нам не хватает времени, то нам не хватает сил, то нам кажется, что ну, олигарх, и ничего, и голодать полезно.
И бог с ним.
Вот. И понимаете, в чем дело? Когда завтра придут за нами с вами, и мы там будем сидеть и пытаться доказать, что мы не виноваты, или мы больны и заслуживаем снисхождения. Все остальные скажут точно так же: слушайте, ну, нам не хватает времени, сил
лидера,
или лидера для того, чтобы выйти и выразить свое возмущение. Мысленно мы с вами. Ну вот, простите, ребята, извините. А, так, тут нам цитируют Глеба Жеглова, к месту и не к месту. Так. Так вот и запишите в Конституцию, что всякий человек, даже самый последний преступник, имеет четкие и ясно прописанные права, пишет Николай Ломов. Николай Ломов, вот удивительно то, что в Конституции это все есть, что каждый человек, кем бы он ни был, имеет
четкие
и прописанные права. Только, к сожалению, мы почему-то предпочитаем это не замечать. Так. Закончилось наше голосование. За 10 минут нам позвонило более 500 человек. И здесь тоже нет единого мнения. 56,5%, чуть больше, считают, что общество никак не реагирует на ситуацию вокруг Василия Алексаняна, потому что оно тотально равнодушно. Равнодушно ко всему. К несправедливости к себе, к несправедливости к Алексаняну, кому бы то еще ни было, просто тотально равнодушно. 43,5%. Считаю, что реакции нет, потому что люди просто боятся. Боятся, что если они сегодня выйдут на улицу, то завтра они сядут в тюрьму рядом с Алексаняном.
Пополам.
Да.
С небольшим перевесом. Там, 7%.
Что означает, что четкого и ясного понимания того, что происходит у аудитории сейчас нет. А кто вступился за Христа? Никто, пишет Ольга. 8:00 ровно. Информационная программа «Эх» у нас впереди. А потом мы продолжим утренний разворот.
Разворот.
Восемь часов и 6 минут в столице. Мы продолжаем последний час нашего субботнего, воскресного, хотел сказать, субботнего утреннего разворота. Оксана Пашина и Марина Максимова.
Доброе утро.
Заменяем Владимира Варфоломеева. О погоде, как и обещано, поговорим через несколько минут. Надеюсь, услышим столичную афишу от Ксении Басилашвили. Ближе к середине этого часа в 8:30 краткие новости. Поговорим мы в этом часе. Знаешь, тут пришла хорошая смс-ка. Не мы такие, жизнь такая. Продолжим говорить о нашей жизни. И о нарушении наших прав, может быть, эта тема будет ближе к телу, что называется, для тех, кто считает, что ситуация с Василием Алексаняном их не касается и не коснется никогда. С вчерашнего дня в России существенно были расширены права судебных приставов, то есть со вчерашнего дня приставы получили право в отсутствие хозяев входить в дом, офис должника, взламывать дверь, если их не пускают, арестовывать имущество. Получают доступ к информации, которая является банковской тайной. Получают право не выпускать неплательщиков за рубеж на срок до полугода. Вот такие вот новшества ожидают нас со вчерашнего дня. Некоторые говорят, что это широкое поле для коррупции и всяческих злоупотреблений, а некоторые считают, что честным людям бояться нечего. Эту тему обсудим через несколько минут после прогноза погоды.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Тема субботней программы «Культурный шок. Роль интеллигенции в современном обществе». В студии представители интеллигенции. Кинорежиссер Юрий Грымов, политолог, главный научный сотрудник Института экономики РАН Александр Цыпко и главный редактор журнала «Отечественные записки», ведущая передачи «Ничего личного» Татьяна Малкина. «Культурный шок». В субботу после 14 часов. Тема субботней программы «Город. Куда уходит муниципальное жилье после смерти одинокого владельца?» Гости в студии. Адвокат Московской коллегии адвокатов Светлана Тихомирова, адвокат Дмитрий Дятлов и депутат муниципального собрания района Сокольники Лариса Соломатина. Программа «Город» в субботу после 16 часов. Метеоскоп.
О погоде. 0 градусов сейчас в Москве, давление 746 миллиметров ртутного столба, существенно меняться оно не будет в течение дня. Влажность 80%, она немного уменьшится. Днем минус 1, плюс 1 в столице, по области минус 3, плюс 2, без осадков обещают. По некоторым данным, в конце дня возможны осадки, причем только на западе области, а по другим данным, прямо вот в 8 вечера начнется мелкий дождь, который будет переходить в снег, и все это будет в Москве. Причем в воскресенье такая погода сохранится, в выходные будет ветрено, кстати, и сегодня тоже ветер, южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, и порывы возможны 12-17 метров в секунду. В выходные сохранится то же самое, порывы ветра до 17 метров в секунду. О температуре на воскресенье около нуля, также от минус 1 до плюс 1. Понедельник днем минус 4, плюс 1. Вторник от 0 до минус 5. И в среду минус 2, плюс 3. Вообще, как отмечают синоптики, что этот месяц обещает быть достаточно теплым и с минимальным количеством
осадков.
Более того,
они говорят, что, по крайней мере, сегодня температура превышает климатическую норму на 10 градусов. Так что, может быть, сегодняшний
Радоваться
день
тепло.
Подарит нам очередной температурный рекорд.
Разворот.
8 часов и почти уже 10 минут. И что? Ну, продолжаем. Вот Федор порадовал. Фемида не слепа. Вы что, не читали Салтыкова-Щедрина? Она всегда смотрит в сторону власти. Вот куда смотрят судебные приставы, которые теперь получают гораздо более широкие полномочия, чем прежде. Я напомню, что с вчерашнего дня вступил в силу закон об исполнительном производстве, в соответствии с которым судебные приставы получили право в отсутствие хозяина входить в дом или офис должника или взламывать дверь, если исполнители их не пускают для ареста имущества. Правда, делать это можно только с санкцией суда и в присутствии понятых. К должникам, в частности, относятся неплательщики алиментов, кредитов, коммунальных услуг и различных штрафов, например, ГИБДД. По закону приставы также получают доступ к информации, которая является банковской тайной. Отныне все российские банки по запросам судебных приставов в течение 3 дней обязаны предоставлять все банковские реквизиты граждан-должников, количество счетов и депозитов, какие суммы, в какой валюте хранятся, откуда поступили и так далее. Кроме того, с сегодняшнего дня судебные приставы могут запретить неплательщикам, со вчерашнего дня, могут запретить неплательщикам выезд за рубеж на срок до полугода, в том случае, если имеется решение суда о принудительном взыскании долга. Отдельные эксперты выражают озабоченность тем, что институт судебных приставов фактически становится новой спецслужбой и создает широкое поле для злоупотреблений. Некоторые адвокаты предсказывают появление заказных проверок по аналогии с заказными уголовными делами. Что думаете вы по этому поводу о расширении, значительном расширении полномочий судебных приставов? Вот раньше, я помню, совершенно никто судебных приставов не боялся. Помню по телевидению печальные сюжеты о том, как приходил судебный пристав, скромно топтался возле закрытой двери. Это в худшем случае... Да, в лучшем случае ему открывала какая-нибудь ветхая бабуля и говорила: «Да что, милок, должник тут уж 100 лет никак не живет». И пристав извинялся, и понуро топал. Восвояси.
Да, к другому.
Да,
к другому.
В общем, такой же закрытый. Такой был страдательный персонаж судебный пристав. Вот теперь все изменится. Теперь у пристава есть и права, и возможности.
И более того, вот как, например, сообщает информационная служба по туризму, Федеральная служба судебных приставов уже подготовила списки тех лиц, которые не смогут получить загранпаспорт, оказывается, даже, и пересечь границу России. Они внесены в общую компьютерную базу российской таможни, так как должны государству и частным компаниям 7 миллиардов рублей. То есть кого-то уже переписали.
В общем-то, хочется понять, это хорошо или плохо, такое расширение полномочий судебных приставов. С одной стороны, действительно, чего боятся честным людям? Вот, например, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Валерий Федоров, бывший в свое время заместителем министра внутренних дел, считает, что честным людям бояться нечего, все должны учиться жить по закону, и тогда судебные приставы к вам не придут, сказал сенатор Федоров. А вот зампред Дубского комитета по безопасности Геннадий Гудков не исключает, что институт судебных приставов может создать поле, широкое поле для злоупотреблений. Так считает Геннадий Гудков.
Но
с
вот
одной
еще,
стороны,
кстати,
ничего плохого, да, допустим, у нас громадное количество должников, алименщиков, вообще всяких безобразников, которые скрываются и штрафы, и алименты не платят. Может быть, надо действительно, чтобы пристав был вот не таким страдательным персонажем, а обладал реальной властью, мог быстрее вот эти деньги. С другой стороны, мы опять знаем, в какой стране мы живем.
Да, и к чему все это приведет.
И чему все это приведет. Рауль пишет, честно, как раз и нужно бояться. С них-то приставы и начнут.
Вот жалко, не смогла сейчас, к сожалению, найти в интернете. Новость была очень забавная, к сожалению, не про нашу страну. Там тоже про должников различных ввели закон. Так вот, там не службу, не дополнительные полномочия давали приставам, а там, например, должникам отключали канализацию. И говорят, что после этого выплачивать стали все и все.
Какая замечательная мера. И как можно сэкономить на целом институте судебных приставов? 363-3659, телефон прямого эфира. Ваши смски принимаем по телефону +7 985 970 45 45. И, ну что ж такое-то, не ту мышку хватило. Не могу принять ваши звонки.
Так,
читаем ваши смски. Никого нет дома, сломают двери, это слишком. Пишет Алексей из Челябинска. Где правильная мышка? Вот она. Так, вот, сейчас примем ваш звонок. Подождите, не отключайтесь. Алло, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Алло.
Да. Доброе утро.
Доброе утро.
Выключайте
доброе
радиоприемник, утро. Поговорите с нами.
Да, 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 я выключил. Доброе утро. Это Сергей из Барнаула.
Да, Сергей.
Я по этому поводу хотел сказать две вещи.
Так.
Первое, что... у нас постоянно, как шагреневая кожа, сжимается Конституция. В частности, вот статья 25, в которой написано, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случае, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Это очень плохая и опасная тенденция. Кроме того, есть еще, я бы хотел обратить внимание вот наших власть придержащих, чтобы они почитали Никколо Макиавелли, который все объясняет. Написано, что еще важнее для государя не постигать наимущественные права подданных, потому что люди обыкновенно скорее прощают и забывают даже смерть своих родителей, чем потерю состояния. Понимаете? Угу. Вот эти меры неадекватны. Рано или поздно они таким ударом обернутся против них, что это что мало не покажется. Понимаете? Вот.
Сергей, тестируют реакцию нашего общества. Мы многое прощаем, намного закрываем
и
глаза.
Продолжаем прощать.
Мы где-то равнодушны, где-то боимся. Поэтому узнаем, можно делать все, что угодно. Вот, например, тот же самый ограничение выезда за рубеж. Это тоже нарушение права человека на свободу передвижения. Одно дело там, да, ты должен какие-то деньги, другое дело, почему из-за этого ты оказываешься за железным занавесом. Тоже, в общем, непонятно.
Ну, вы знаете, вот неадекватность вот действий по отношению к нам, к народу, просто, беспрецедентно. Вот, кстати, по поводу вот и предыдущей темы, вот очень хороший пример привел Сергей Даренко как-то в одной из своих передач. Он привел пример сафари. Вот когда идет стадо антилоп, и когда застрелят, антилопы шарахнутся. Угу. Потом антилопа лежит, мертва, а антилопы также пасутся рядом, пощипывают травку. Им плевать. Вот мы, кажется, начинаем превращаться в этих антилоп. И также, если власть видит, что мы абсолютно равнодушны к любым жестоким нововведениям, которые, да все что угодно, и в жилище можно проникнуть, завтра еще что-нибудь, завтра, может быть, на улице будут беззаконно хватать.
Сергей, подождите секунду. Вы тоже утрируете. Мы же говорим не о добропорядочных гражданах, которым вламываются в дома судебные приставы, бог весть зачем. Мы говорим о, в общем-то, о нарушителях закона, которые не платят кредиты, не платят алименты, не платят за коммунальные услуги, по которым есть решение суда. Это, в общем-то, люди, нарушившие закон. Как их ловить? Как вытребовать с них эти деньги? Что с ними делать? Они вот не платят, не хотят и прекрасно себя чувствуют.
Есть же какие-то законные основания. Представьте за секунду. Вот, допустим, у вас хорошая, добротная квартира. Вся, она с хорошей упакованной мебелью. И вы должны, пустяк, там, 1010, грубо говоря, да? Вы уехали куда-то за границу, что-то забыли. К вам пришли, вломились эти люди, натоптали. Что-то где-то прихватили, украли. Там уже не 10 000 может пахнуть, а чем угодно. А большая сумма, понимаете? Это неадекватная мера. Надо головой шевелить, как-то придумывать что-то, я не знаю, более принять какие-то другие средства, я не знаю.
То есть вы считаете, что будут злоупотребления и неадекватные решения, да?
Абсолютно неадекватные меры. И потом они, эти меры, все-таки рано или поздно потом придут к тому, что люди возненавидят эту власть. Понимаете? Вот я вам цитировал Макиавелли. Вот именно собственность, это важнее.
Спасибо, спасибо, Сергей. Да, вот видишь, собственность, это важнее. Так,
вот,
я
вот,
вижу,
вот, честно что говоря, нужно, чтобы, оказывается, возненавидели
да,
власть.
Да, честно
вот,
говоря, я
сделать.
Вижу и по нашим СМС-сообщениям, что да, если в ситуации с Василием Алексаняном, мало кто примерял эту ситуацию на себя, и все считали, что да, нас это не коснется, мы будут действительно, как сказал Сергей Даренко, попасемся рядом здесь. То в случае с тюремными приставами, я смотрю, задевает народ.
Кстати, вот в прошлом году, оказывается, уже в прошлом году право выезда за рубеж лишили уже 20 тысяч россиян, которые забыли выплатить по долгам 12 миллиардов рублей. Правда, не сообщается в итоге, выплатили ли они после того, как их не выпустили за границу. Но вот, по крайней мере, это уже коснулось. Только в прошлом году. 20 тысяч человек,
бояться,
потому что в этом году будет больше.
Бояться нечего нечестным, а бедным, с них нечего взять, считает Федор. Но если что-нибудь возьмут у бедных, это уже будет вообще для них. Так, я знаю, что в некоторых европейских государствах, таких как Австрия и Германия, точно так же обращаются с неплательщиками. Но, правда, там нет такой коррупции, и законы по-другому работают.
Хорошая поправка.
Так, мою квартиру неделю назад обчистили. Может, это были судебные приставы?
О, нет, ну, конечно.
Илья, вы что, злостный неплательщик? Тогда, извините, пеняйте на себя. Так, еще тут было одно сообщение. Да, а почему только полгода? Не заплатил долги, подождал полгода и гуляя за кордон? Спрашивает наш слушатель. Большая дорога начинается с первого шага. Первый шаг сделан.
Первый со знаком вопроса.
Пишет Леонид из Пензы. 363-3659. Телефон прямого эфира. +7 985 970 45 45. Телефон для ваших смс-сообщений. Как вы расцениваете вот это расширение прав судебных приставов? Одобряете ли вы такие жесткие меры? Как вы считаете, может быть... Честным людям нечего бояться, а тех, кому приходят приставы, нечестные люди.
Ну вот, например, здесь еще есть мнение председателя комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова. Он считает, что в связи с расширением полномочий приставов необходимо поставить вопрос о повышении уровня профессиональной квалификации, их квалификации. В данном случае, как и в других правоохранительных органах, остро встает вопрос качества образования сотрудников службы. Не мешало бы организовать переподготовку кадров с учетом новых требований.
Это уже проходили. Нам предлагали в первом части распустить ГАИ и набрать свеженьких, неискушенных, абсолютно честных и благородных гаишников.
Да, так вот, он говорит, что необходимо создать все условия для того, чтобы исключить саму возможность для злоупотреблений.
Угу. Так, то есть, а должники могут просто не вернуться из-за границы, пишет нам Кадир. Максим, прекратите...
Это если они уехали туда.
Максим, прекратите нам слать экстремистские сообщения. Ваши координаты у нас имеются. Сергей Саратов пишет. Баром хорошо, крепостным плохо. Помнится, в 19 веке крепостные всем и всегда были должны. Так, с нашим российским бардаком это нововведение выльется в такой ужас, который убьет службу судебных приставов, считает Антон из Омска. Сейчас вор может залезть и сказать соседям, что он пристав, бумажку сделать не проблема, тоже возможно.
Ну, то есть, в общем, уже, по-моему, такие варианты злоупотребления.
Да, это какие-то невероятные варианты. Вот Маша считает, что русские любят халяву, пусть приставы их немножко потрясут. Как вы считаете, хорошо ли, что так расширены права судебных приставов? С одной стороны, честным людям бояться нечего, но, с другой стороны, не является ли это нарушением наших с вами гражданских прав. 363-3659. И мы слушаем вас. Алло. Доброе утро. Выключайте скорее приемник, а то я вас отключу.
Выключил.
Ага. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Меня Владимир, Челябинск.
Да, Владимир.
У меня, значит, у меня должник, который уже 2 года должен, судебное решение вынесено, а приставы, бьют баклуши, скажем так. Это раз. Во-вторых, у нас в Челябинске, по радио говорили, что приставы, пока на них не пожаловались, ничего не делали. И вот на пристава, когда пожаловались, он все взыскал, буквально за 2 недели. И третье, значит, выпускать за границу, это, я думаю, то же самое, что отключать канализацию.
То есть это такие
равнозначные.
Экстренные.
Равнозначные, да.
Владимир, вы скорее одобряете вот такое расширение прав приставов.
Я думаю, может мне вернут долги.
Рассчитываете на возвращение долгов?
Если не вернут, буду жаловаться уже на приставов, обладающими большими полномочиями.
Понятно. Спасибо, спасибо, Владимир. Вот, кстати, то же самое приблизительно хочет донести до нас Саша из Пензы. «Дайте мне денег взаймы», — пишет он критикам этого закона, — «и вы поймете этот закон». По-моему, это правильно. Слушай, проснулись сторонники.
Да, проснулись сторонники.
А то наши приставы были самыми бесправными. Если есть решение суда, его надо выполнять, хотя бы и жесткими методами. Не думаю, что будут какие-то глобальные злоупотребления. Для этого есть другие способы, — пишет Михаил из Перми. Так, судебный пристав забрал, что? Непонятно, что такое. Товар. В общем, это тут, к сожалению, написано латинскими буквами, невозможно разобрать подробности. Забрал товар судебный пристав. И все.
Забрал, да.
Этим постановлением о судебных приставах опять усилена силовая составляющая нашей власти, констатирует Ольга из Москвы.
Ну, здесь вот какой интересный, да, вот пример привел Владимир, да, что, допустим, вот просто приставы не работают. Вот он жаловался, да?
Да.
То есть здесь получается такая двоякая вещь. Одно дело то, что им дали сейчас больше полномочий.
Не работают, потому что у них нет возможности выполнить свою работу. Вот ты представляешь, там, допустим, ты приходишь 10 раз домой к должнику, его дома нет. Без его присутствия ты не имеешь права войти в квартиру, не имеешь права ничего сделать. Ты можешь только ходить каждый день и рассчитывать на то, что там ты его застанешь. А он, может быть, никогда там не появится.
Тяжело.
А тут... У кого он взял деньги, сидит и ждет, что деньги эти ему вернут. Или ребенок ждет, что получит, наконец, алименты. Как считаете вы, расширение полномочий судебных приставов – это благо или это нарушение наших с вами прав? С одной стороны, тем, кто не нарушает закон, казалось бы, бояться нечего. С другой стороны, как-то, в общем-то, неуютно и внушает некоторые опасения. 363-3659, и мы слушаем вас. Алло, доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Это Оксана и Марина, да?
Да.
Это Рауль.
Да, Рауль, здравствуйте. Ну, я... что вы скажете нам?
Да, я могу сказать, что... Сейчас, секунду. Мне повезло, что эти приставы сейчас вот не тогда, так сказать, ввели вот эту услугу нам, людям, а сейчас, потому что у меня была такая история.
Угу.
Ну, что послушная глупость, просто за квартиру задолжали. Ну, бывает такое.
Ну, да.
Вот угу. Такой большой долг. И поэтому, если бы это было бы вот тогда, то, я думаю, квартиру бы мы лишились, потому что вот они пришли и взломали, и, ну, в общем, было бы... А так просто получилось так, что мы рассчитались так тихо, мирно, вовремя, когда пришла повестка, вернее, от приставов, что вы там задолжали, что вы уже там судом приговорены там 5-10, что вам mm-hmm. нужно рассчитываться. А если бы это было вот как сейчас, то все, конечно. Так что это пронесло.
Ну, а может быть, если люди будут знать, что вот такие грозят им меры, они не будут как-то так вот равнодушно mm-hmm. и невнимательно относиться к своим долгам, а будут быстренько, тем более там мелкие,
да,
какие-то.
Да, соблюдая все сроки
обидно,
положенные.
Правда, получить разгром в квартире за 150 рублей да. ГИБДшного штрафа.
Ну, может, даже не за 100, но я считаю, что вообще даже и 5 тысяч не стоит своей квартиры, и 10. И поэтому, да, людям вообще нужно быть умнее и не попадаться на мелкие вот эти вот, следить, что вокруг них творится, потому что наша власть, тем более сейчас это вот единственное, что плохо, вот может начаться очередная волна, ну, как помягче сказать, ну, произвол, что ли.
Злоупотребление, да.
Злоупотребление, то есть они будут просто прикрываясь, как вот менты, извините, в метро трясут людей, так и эти будут прикрываться. Не все же честные, это правильно? Правильно. Поэтому вот те, кто нечестные сами, те, кто позволяли себе раньше злоупотребление, они сейчас, прикрываясь вот этой вот фишкой, будут еще больше следствовать и взломывать. А потом ты ничего не докажешь вообще. Вот как раз честным-то, вот я вам писал как раз в сообщении, что честным, особенно бедным, нужно бояться, потому что они больше беззащитны, чем остальные. Им нечем будет потом, ну, и потом они ничего не докажут. Уже mm-hmm. все будет разгромлено, и все будет растащено.
Mm-hmm. Спасибо, Рауль, удачи. За ваш звонок. Спасибо.
Вот ну, то есть, получается, какая-то... закон, в принципе, да, одобряют, потому что закон правильный, потому что он сделает людей более ответственными.
Но боятся, потому что знают, как он будет применяться. Как обычно у нас это все исполняется. Так, вот, между прочим, пишут нам, а вам приходилось возвращать долг 45 лет? Должен свыше 300 тысяч по алиментам, права детей грубо нарушены, пишет Нина. Так, расширение полномочий приставов плохо, считает Марина из Москвы. Еще одна спецслужба, которую можно направить против неугодных.
Вот еще один момент, да, ну, то есть насколько она будет в итоге эффективно действовать по всем пунктом, то есть в отношении всех неплательщиков? Или это будет точно так же избирательная система?
Угу.
В отношении кого-то это будет действовать, в отношении кого-то не будет
ну
действовать.
Да, а как же потерпевшая сторона пишет нам, о ней вы совершенно не думаете. Ну вот о ней, о потерпевшей стороне, думает закон, расширивший права судебных приставов. 363-3659, и мы слушаем ваше мнение. Вы в прямом эфире. Доброе утро.
Алло. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анна, город Ливерти. И я хочу сказать, что те, кто вот считает, что приставы будут ломаться квартирами, просто они читали закон. Там, чтобы это сделать, нужно соблюсти три условия.
Так.
Значит, первое условие – это решение суда. Второе условие – это наличие как бы разрешения руководителя подразделения. Mm-hmm. И третье условие – это понятые.
Так.
Ну, про понятых, да, мы, по-моему, решение санкции суда мы говорили.
Ну,
а вот
хорошо.
Я думаю, что это не будет так просто, что это не будет в отсутствии людей там вскрываться двери, вламываться в квартиры, это не будет, значит, там переворачиваться квартиры.
Не, ну почему? Такая возможность. Здесь, Анна, ну скажите, вот вы говорите, ну, понятые. Но у нас вот понятые иногда используются при задержании людей милиции. Есть такие специальные понятые, которые все видят, что надо, все слышат, что надо, и все подписывают, что надо. Почему судебные приставы не могут использовать таких специально обученных понятых?
Я думаю, как бы огульно относиться к этой службе. И действительно, я согласна с предыдущими людьми, которые говорили, что попробуйте взыскать свой долг. Mm-hmm. Проблема нашей судебной системы в исполнении этих решений.
Анна, скажите, пожалуйста, а вы имеете какое-то отношение к этой системе? Или
нет,
вы как-то сталкивались с ней?
Нет, я отношения не имею, просто я юрист.
Спасибо. Спасибо за ваше уточнение. Так, надо разогнать всю прокуратуру, знает Васильевна. Но почему какие-то у вас такие радикальные, экстремистские устремление всех разогнать, гаишников разогнать, приставов разогнать, прокуратуру разогнать,
и новых везде набрать,
столько честных, столько кристально честных, замечательных, прекрасных, морально, высокоморальных людей. Под приставами создается механизм репрессий, который полностью соответствует нашей Конституции, пишет наш слушатель. Просто у нас не знают, как работают положения Конституции. 8:30 в столице. Мы продолжим обсуждать эту тему после кратких новостей. Обязательно проголосуем.
Разворот.
Восемь часов 30 минут в столице. Краткие новости. На эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. 20 человек погибли в результате взрыва в пассажирском автобусе на Шри-Ланке. Взрывное устройство сработало в автобусе с мирными жителями в центре страны, в городе Дамбула. Власти заявили о причастности к взрыву повстанцев из группировки «Тигры освобождения» Тамилы Лама. Конфликт между правительством и тамильскими тиграми длится уже более 20 лет. Повстанцы, требующие независимости некоторых территорий, недавно пригрозили началом полномасштабной войны. В Китае не менее 60 человек стали жертвами сильнейших ураганов. Такого не наблюдалось в последние полвека. Сильные снегопады обрушились на центральные и восточные районы страны. Там объявлена чрезвычайная ситуация. Под более чем 6-сантиметровым покровом снега оказался крупнейший китайский мегаполис Шанхай. В городе Чинчжоу с 5-миллионным населением уже 8 сутки отсутствует центральное электроснабжение. По прогнозам синоптиков, зимние ураганы продлятся еще 10 дней. Польша и Соединенные Штаты достигли принципиальной договоренности о размещении элементов американской системы ПРО на польской территории. Окончательного соглашения пока нет, мы находимся в процессе переговоров, заявил глава польского МИДа Алексей Корский, выйдя к журналистам по окончании переговоров вместе с госсекретарем США Кондолизой Райс. В начале марта с визитом в Вашингтон прибудет премьер-министр Польши Дональд Туск, который, возможно, и примет окончательное и положительное решение, сказал Сикорский. Тем временем замминистра иностранных дел России Александр Грушко снова озвучил точку зрения Москвы о том, что Вашингтон преувеличивает ракетную угрозу, против которой якобы планируется система ПРО в Восточной Европе. В России официально началась предвыборная агитация, однако воспользоваться теле- и радиоэфиром кандидатов в президенты смогут только с понедельника, 4 февраля. По закону бесплатный эфир предоставляется только по рабочим дням. А сегодня в Рязани пройдет митинг с призывом бойкотировать президентские выборы. Акцию проводит оппозиционная коалиция «Другая Россия». Участники митинга считают, что выборы не имеют смысла и называют предвыборную кампанию и само голосование фарсом. Организаторы акции утверждают, что «Другая Россия» согласовала проведение митинга с местными властями. Группа Spice Girls объявила о существенном сокращении своего мирового турне в честь воссоединения. Отменены концерты в Китае, ЮАР, Австралии и Аргентине. Тур окончится в Торонто 26 февраля. Представитель группы сообщил журналистам, что, к сожалению, тур должен будет закончиться к концу февраля из-за семейных и личных обстоятельств Эммы, Джерри, Мел Би, Мелани Си и Виктории. О погоде в Москве около нуля сейчас в столице. Днем сегодня также от плюс 1 до минус 1 градуса, обещают нам синоптики. Ближе к вечеру снег и дождь со снегом. Ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду.
Мама, папа, наконец-то выпал снег. Где мои лыжи?
Скоро, 3 февраля, и наш любимый праздник – Московская лыжня. Да, кстати, в этом году он особенный. Газете «Московская правда», которая призы дает 90 лет.
3 февраля правительство Москвы, Московская федерация профсоюзов и Москомспорт проводят традиционный праздник лыжного спорта «Московская лыжня-2008» на призы газеты «Московская правда» в спортивном центре «Планерная». Официальный партнер юбилея «Московской правды» и «Терра Инвестстрой». Тема воскресного родительского собрания «Дети и деньги». Вызываются директор Центра социологии и образования РАО, доктор психологических наук, академик РАО Владимир Сопкин, обозреватель газеты «Известия» Лариса Калиома и директор Московской гимназии номер 45 Михаил Шнейдер. Родительское собрание. Явка обязательно в воскресенье после 11 утра. В это воскресенье в программе «Наше все» Александр Васильевич Колчак. И у нас в гостях автор книги «Адмирал Колчак», историк флота, писатель-маринист Николай Черкашин и по телефону доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Олег Будницкий. Программа «Наше все» в воскресенье после 17 часов.
Дорогие радиослушатели, «Эхо Москвы» в субботу предлагает свое фирменное блюдо – плавленый сырок с орехами.
Основные ингредиенты – Виктор Шендерович с плавленным сырком
и Антон Орех с табелью о рангах,
приправленные ароматнейшими радиодеталями. Итак, орехи в табеле о рангах и сырки с радиодеталями и прочие казинаки. Орешки – точите зубы, наслаждайтесь вкусом в субботу после 21 часа.
Разворот.
8:35 в столице. Мы продолжаем утренний субботний разворот. Напомню, мы обсуждаем расширение полномочий судебных приставов и пытаемся выяснить, что это благо или это опасность различных злоупотреблений. Вот, пожалуйста, предлагаю свои услуги за небольшое материальное вознаграждение. Подпись понятой. Ну, что же вы нам-то пишете? Вы пишите в службу судебных приставов. Может быть, вы им пригодитесь, а может быть и нет. Если я должен, плохо, а наоборот, хорошо, пишет Юрик. Молодец, Юрик. Это, знаешь, как первый класс церковно-приходского училища. Когда честному трудящемуся не хватает денег, чтобы купить себе что-то, он берет кредит. Если он потом не может его отдать, справедливо ли врываться в его дом и выносить мебель? Как я вас понимаю, что какой-то рекламе? Нет, вы меня не понимаете. Нет, я вас прекрасно понимаю. А вот, пожалуйста, история. Здравствуйте. Мне недавно по почте пришла повестка от судебного пристава на чужое имя. Было бы гораздо хуже, если бы вместо повестки пришел сам пристав и взломал дверь, пишет нам Влад. Трудно получить долг с того, у кого ничего нет. А мы вернули долг. Добросовестный пристав арестовал машину должника, а ГАИ ее отловила, и должник принес в клюве. Ну, вот, понимаешь, есть истории, и понимаешь, тут людям делятся на тех, кто должен, и на тех, кому должны. Да. Я боюсь, что в нашем голосовании тоже 50-50 разделится голоса.
Но опять же, мы же говорим, в принципе, о том, что закон, да, то есть вот он, закон, приносит какие-то свои плоды. Но мы говорим о том, что не то, что там хороший закон, а насколько не приведет ли он к злоупотреблению.
Вы вспомните, дорогие друзья, прежде чем вот набрать телефон 660-01-13 или 660-01-14, вы вспомните, в какой стране мы живем. Вот, например, слушатель нам пишет, приставы приходят только по решению суда, в чем проблема? Да в этом-то, дорогой, уважаемый, любимый слушатель, и проблема. Потому что, сами знаете, какой у нас суд самый...
Кому они будут приходить по решению этого суда, кому не будут?
660-01-13, телефон для тех, кто считает, что... такое расширение полномочий судебных приставов – это нарушение наших с вами прав. И 660-01-14 – телефон для тех, кто считает, что честному человеку бояться нечего. 660-01-13 – расширение полномочий судебных приставов грозит коррупцией, нарушает наши права. 660-01-14 – честному человеку бояться нечего. Голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Пока количество честных людей просто очень пугающе мало, но, возможно, ситуация переменится. Мы только-только начали голосовать. Права приставов не расширены. Старый закон содержал норму, что пристав может проникать в помещение. Понимаешь, проникать в помещение, занимаемое должником. Вот так вот. Так, что такое? А если должник государства, спрашивает... Наши радиослушатели.
Да, и тут уже несколько слушателей предлагают вместе несколько со службой судебных приставов.
Которым должен
приставов.
Сбербанк?
Да, по-моему, да? Сбербанк нам должен всем, насколько я понимаю.
Так, а как же рейдерские захваты? Это прямой доступ к злоупотреблениям, считает Влад из Тольятти. Первый должник – это государство, пишет Владимир. Отдайте, дайте народного пристава. Так, за 2007 год не пришло никому извещение о налоге на дороге. Реквизитов нет, куда платить. Весь Тольятти должники.
Вот как Владимир. Раз весь Тольятти выселят.
Вот как раз да. Ко всем жителям Тольятти и придут. Так, 363-3659, наш телефон, и мы слушаем вас. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Алло.
Доброе утро, Вадим Москва.
Да, Вадим.
Вы осветили два таких аспекта.
Так, какие аспекты мы
первый аспект. Сломают дверь. Хорошо, заберут по решению суда имущество. А дверь кто будет ремонтировать? Или они пост поставят у двери?
Вот я не знаю. Это, наверное, уже ваша будет проблема. Вы же препятствовали. Ага.
Препятствовали судебному
приставу, отправлению его естественных.
Главное, что они придут и заберут то, что вот прочиталось. А все остальное... Это...
Может, хорошо, они дверь у вас хорошо, заберут, хорошо. Если у вас больше ничего
еще,
нет.
Еще один аспект. Я снимаю квартиру. Значит, прописан мне должник. Я ушел на работу, прихожу. Моего имущества нету. Не должника, моего.
Угу.
Потому что прописан-то здесь другой человек.
Ну, тогда вы пойдете пришел... в суд. Расскажите о своих горестях и проблемах.
И потом очень долго и нудно будете пытаться ага. вернуть все свои вещи. И частично вам, наверное, ага. что-нибудь вернут. Или вашим детям.
Да. А вы когда-нибудь вообще что-нибудь получали обратно от нашего государства?
Ну вот я поэтому вообще говорю, что будете очень такой, долго такой, просить
такой
обратно.
Такой прецедент в истории вообще был?
Может быть и был, но нам, к сожалению... Он неизвестен. Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что продолжается наше голосование. 660, как активно идет. 660-01-13 для тех, кто считает, что расширение полномочий судебных приставов – это нарушение наших с вами прав и путь к коррупции. 660-01-14 для тех, кто считает, что честному человеку бояться нечего. Честные люди, ну просыпайтесь уже. Так, обеими руками за честных...
Не стимулируй.
Не подсказывай, называется. Обеими руками за честных приставов Светлана. Честному человеку мебель не нужна. Честному человеку, кроме жизни, вообще терять нечего.
Но это мы возвращаемся вообще к первой теме, да, про гаишников. Почему вот на Украине, получается, гаишники, значит, взятых не берут, а у нас берут, причем в большом размере?
363-3659. Доброе утро, вы в прямом эфире. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот...
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей, фамилия Беляков.
Вот откуда вы, Андрей?
Я из Москвы. Я бывший руководитель этой службы.
О, очень интересно.
Никогда не звонил, хотя всегда слушаю ваше радио. Ну, сейчас слушать-то и нечего, только один ледниковый период.
Угу.
Вот хотел бы сказать, наверное, мы виноваты в том, что мы не разъяснили этот закон.
Так.
Он лежал в Думе 5 лет угу. без движения. Вот. И он направлен в первую очередь на то, чтобы сделать исполнение судебных решений более эффективным, потому что взыскивается со 100 рублей всего 30 рублей, 50% решений не исполняется.
Угу.
Поэтому говорить о том, что это какие-то спецслужбы, это вот усиление блока, это неправильно. Что касается выезда за границу, касается только та часть населения, которая является должником, имеет иные доходы. Вот эти критерии попало и Волочкову в свое время, и Катерель. Это нельзя сказать, что это люди очень бедные. А остальных, остальную часть населения этот закон не касается.
Андрей, поэтому... ну скажите, пожалуйста, ну даже такая вот избирательность, а все равно человек имеет право на свободу передвижения, почему его долги увязываются с его возможностью вылететь?
Я вам скажу, вот представьте мать, которая не получает деньги на воспитание сына, должник прекрасно живет, прекрасно работает, живет иной доход, ездит на машинах и отдыхает в теплые страны, при этом воспитанием сына не занимается. Как поступать в этом случае?
Андрей, скажите, пожалуйста, нам как специалист, успокойте вас. Да, то есть в этом законе нет лазеек, которые позволяли бы им злоупотреблять?
Есть, он устарел. Ведь это не новый закон, это старая редакция бывшего 118-119 закона. Он был принят в 93-м году, разработан, принят в 97-м. И вот смотрите, ему уже больше 7 лет, и нас обвиняют в том, что мы ничего не делаем. Сейчас стала возможность спрашивать приставов, пожалуйста, спрашивайте, идите в суды. Ну, и сделали больше возможностей, более эффективно исполнить судебное решение. Спасибо большое.
Спасибо вам за ваш звонок и разъяснение. 363-3659. И все-таки вот у людей какие-то сохраняются отдельные опасения. Государство, аппарат насилия и угнетения, цитирует нам Ленина здесь. Как голосуем на выборах, так и живем. Так, и мы слушаем вас. Есть у нас еще несколько минут, чтобы пообщаться. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Санкт-Петербург, Мелания.
Так, скажите нам, пожалуйста, как вы считаете, расширение полномочий приставов – это скорее благо или это опасно?
Знаете, я вам скажу объективно.
Так, а вы сталкивались с этим каким-то образом?
Если говорить объективно, это нельзя однозначно сказать. Все зависит от, так сказать, человеческого фактора. Но вообще закон, он ведь не расширяет полномочия, он только уточняет. Это почему? Потому что в Гражданском процессуальном кодексе 64 года это уже было заложено и исполнялось. А в законе статьи 12, 14, вот федерального закона 97 года, там тоже прописано это было, только не уточнено. Вся, почему нарушения, когда происходят, то, пожалуйста, можно обращаться в суд. И самое главное, что никто не сказал, что прежде чем войти даже в помещение, обязательно гражданин или организация должны получить постановление судебного пристава, иначе это будет нарушение. Вот почему в соответствии с 441 статьей Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьей ранее действующей 90, можно было обжаловать действия. И суды выносят и признают неправомерными действия, отменяют постановление судебных приставов. Вот откуда это идет. Просто дело в том, что никто никогда на судебных приставов особого, внимания не уделял все эти годы. У нас же очень мало передач вообще по этой отрасли, если так можно сказать.
Ну, а как вы считаете, не нарушает ли вот этот закон наши элементарные права, наше право на неприкосновенное жилище, на свободу передвижения?
Дело в том, что там же говорится, если нет вынесенного установленным законом судебного акта, раз решение вынесено,
то есть суд может нарушать наши права,
вот,
да?
Смотрите, условие какое. Обязательно должен быть предупрежден. И вот я как адвокат хожу по судам и признаются действия неправомерным. Беда-то в другом, что у нас очень мало квалифицированных специалистов. Очень мало.
А скажите нам, пожалуйста, как специалист, что делать гражданину, если ему задолжало государство? Он может государству судебных приставов заслать?
Может.
У него есть шансы?
У него, конечно. То есть получается, это равенство сторон, как бы не было. Это через казну, вот иски подаются к казне, уже надо подавать иски. Вот что такое государство? Это казна, правильно, да?
Да.
Вот, и подавать надо.
Все ясно, спасибо.
У нас уже, по-моему, попытались,
приятный,
да?
аспект.
Попытались, по-моему, по поводу возвращения наших сгоревших вкладов выяснить у нас этот вопрос. По-моему, ничем не закончился.
У нас и возвращают сгоревшие вклады тем, кому за 185 лет.
Да, 2 рубля, по-моему, выплачивают.
Да, тем, кому еще 150, пока до них очередь не дошла. Так, Сергей Саратова пишет. Так, я тут присмотрела Сбербанк. Это, видимо, Сергей Саратов, который жаловался на то, что ему задолжал Сбербанк. Надо будет как-нибудь ночью прийти с другом приставом и двумя понятыми. Ну, долг небольшой, если он покрывается весь компьютером, присмотренный в Сбербанке, тем более там такой старик, как правило, стоит.
Мы боимся... Так, я смотрю, ты тоже уже присматривалась.
Мне Сбербанк, к счастью, ничего не должен, я банку должна. Мы боимся не самого закона, а его недобросовестных исполнителей.
Да, абсолютно правильно.
Так, почему-то мужчины в основном звонят против закона, пишет Нина. Видимо, она ведет статистику. Власть развязала финансовый террор против своих граждан, так считает Алексей. А вот Стас, экскаваторщик из Первоуральска, пишет: полностью закон одобряю. Сын взял кредит под залог квартиры своих родителей, в которой он прописан, но не живет. Теперь старики трясутся, а уже прошел суд, пишет Марья Ивановна. Так, 363-3659, и мы слушаем вас. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Вера Петровна.
Вера Петровна, выключайте радиоприемник.
А, сейчас я отойду. Вы знаете, я два слова хочу сказать по поводу алиментов. Это больная тема вообще, поэтому в этой части я поддерживаю все вот эти вот законы. Это первое. Потому что не только алименты, которые подлежат ежемесячной выплате, но есть дети, которым необходимо дополнительное лечение. И по закону родитель, который выплачивает алименты, обязан помогать деньгами на лечение дополнительно.
То есть, Вера Петровна, в ловле алименщика вы считаете все меры хороши? И выбить дверь ему, и за границу не пустить?
Нет, вообще? Ну зачем же? Ну, такие уж не надо меры делать. Но то, что какие-то меры, вот, допустим, не выпускать его за границу до тех пор, пока он не будет расплачиваться с алиментными средствами для своего, для своей детей. Это первое. И второе, мы живем сейчас в такое время, что одалживать деньги кому бы то ни было не стоит никому, потому что головная боль будет у того, кто дал деньги, а не тот, у кого, кто взял. Тот будет спокойно спать. На этой почве у меня лично разошлись мои отношения лет 7 тому назад с моей очень длительной приятельницей, которая пользовалась очень длительным моим кошельком, а в это время, когда она попросила большую сумму денег, я сказала: нет, я не дам.
Спасибо, Вера Петровна. Спасибо за ваши рекомендации.
Ну, это получается, мы что лучше не брать кредит, лучше не выходить на улицу, лучше не, там, не знаю, еще что-нибудь не делать, правильно?
Изводить ребенка, не подумавши, что да, придется потом машину платить. Да. Ну что ж, может быть, это и правильно, вообще более ответственно относиться к своей жизни и к своим тратам, и к своей ответственности. Вот Владимир из Омска пишет: интересная ситуация получается. Сперва дали возможность заработать, пожить кучеряво, а затем с помощью нового карательного органа опять всех уравнять. Как страшно жить. Так, компьютер присмотрел в Сбербанке, это мы уже читали. Надо бояться не камня, а того, кто его кидает, то есть суд. То есть нужно бояться суда, а не судебных приставов. Так считает наш радиослушатель. Как думаете вы? Алло, вы в прямом эфире, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Нина беспокоит. Вот я писала вам насчет 300 тысяч алиментов. Ведь было 10 судов. Я ясные глаза, у меня ничего нет. Хотя есть машина, которая чистится на дождь, есть дом, который можно продать. И вот сейчас, вот, в настоящее время, дом арестовали и будут продавать его. Правда, судебный пристав будет продавать. Ну и что, в течение 7 лет нельзя было оплатить? А двое детей, они кушать вообще-то хотят? Хотят учиться дополнительно? Может быть, все-таки, может быть, вот мальчик 18 лет, может быть, все-таки уже его достойного гражданина вырастить, если были бы деньги вот эти вот. Ну, с точки зрения вот такого, вот он бы уже доход государству принес.
Спасибо, Нина, спасибо. Но это вот точка зрения того, что называется, кому должны, да? Ну что, подводим итоги нашего голосования. Отдать долг – это святое, пишет Юрик. Так, как вы считаете? Так, ну, как-нибудь мы считаем. Нам интересно узнать, как вы считаете. Итак, подавляющее большинство, 73,2%, тем не менее считают, что расширение полномочий судебных приставов – это нарушение наших с вами прав и возможность коррупции. И вот честных людей, которые ничего не боятся, никаких судебных приставов, у нас набралось 26,8%. Ну что же, на этом мы заканчиваем наш субботний разворот. Впереди у нас до информационной программы «Эхо» еще спортивные новости, московские старости и реплика Антона Ореха.
разворот.